Так, я немного что-то расскажу по теме, как просили. Потом наверняка вместе что-то обсудим. У всех у нас жизнь впереди. И мы, каждый из нас надеется прожить жизнь успешно. И не каждому это удается, но надо разобраться в этом. Почему? Не думаю, что мы применим теорию случайности сегодня. Мы скорее хотим понять законы. Законы успеха и законы провала. И, честно сказать, сегодня мы не знаем об этом. Я имею в виду, через систему образования мы не знаем об этом. Через средства массовой информации тоже мы не знаем об этом. Через классиков, писателей мы не знаем об этом. Через философов известных мы не знаем об этом. Мы что-то знаем и что-то не знаем. То есть знание наше неполно. Неполно. И сейчас скажу одну вещь. Что такое неполное знание? Неполное знание приводит к разрушению. Так пишется в Ведах. То есть мы что-то знаем, и кажется, что я могу что-то уже делать, я что-то знаю. Но говорится, что неполное знание приводит к разрушению, это закон. И вот что ж такое полное и неполное знание? Надо в этом разобраться. И вообще, возможно ли обрести полное знание нам, любому человеку? Что имеется в виду? Информация? Нет. Нет. Информация тоже, но насколько... Каждый из нас переваривает достаточное количество. Это как пища. Сколько нам нужно? Сколько перевариваем, достаточно. Так информация. Не в этом дело. Полнота означает, что мы осознаем полное целое отношение с ним. То есть законы мироздания очень тонкие. Вот, смотрите, громадная такая система. И кажется, она случайного происхождения. В этом все наше заблуждение. Настолько тонко устроено, что за каждый поступок мы получаем последствия. За любой. Даже за слова. Причинно-следственный закон. В принципе, если мы так вот сядем по-мужски подумаем, мы скажем, да, есть такой закон. Но в жизни, в практике все забывают. Принцип забвения очень как бы мощный в этом мире. Очень сильная вещь. Что влияет на нашу память? Потому что у нас есть разная память. Влияет чувство. Например, зима – одно отношение к природе, лето – другое отношение к природе. Это чувственное восприятие. Матрас, парша, штука, он, ты, я, что-то, что, сука, дука, да, агам, пайна, не тем, стам, стетик, шаса, барата. То есть счастье, несчастье в этом мире подобны зиме и лету. И из чувственного восприятия выходит это понятие счастье, несчастье. Чувством хорошо – говорим счастье, чувством плохо – несчастье. А мужской разум дан для чего? Гуру Пати называется мужчина, гуру. Любой. Потому что он может с позиции разума, не с чувств рассмотреть это. Женщина с позиции чувств рассмотреть, а мужчина с позиции разума, над чувствами. То есть немножко быть философом. Если вы немножко философски мыслите, вы можете над чувствами понимать то, что чувствам недоступно. Недоступно. Чувства нас обманывают с этой точки, с философской точки зрения. Например, пища какая-то вкусная, но она может быть вредная. Алкоголь вызывает чувство опьянения, приятное. Но он может быть и не полезен. Наркотик еще приятнее, но он еще опаснее. То есть с позиции знания, разума, если рассмотреть этот мир, он будет другим. Будет другим. Это описывается. Это описывается именно в священных писаниях. Так и называется священное писание. Описывают чистую правду. Вот правда – это и есть святость. Не так, что ничего страшного. Там можно немножко курить, немножко пить, немножко то, немножко это. Да, вроде бы, казалось бы, ничего. Но законы мироздания таковы, что мы теряем способность видеть истину и себя за всем этим. Понимаете? Обратите внимание, у любого человека спросите, кто ты, зачем ты живешь? Никто толком не ответит на вопрос. А живут, а зачем живут? Люди поглощены чувствами. И как бы критерий, как бы вот эталон доступности всех наших желаний в этом мире – это деньги. Деньги или золото. Я бы сказал, лихорадка. Это как закон уже установленный для всего мира. Деньгами управлять легко. Только покажи. И люди не будут разбираться, чем они там заняты, лишь бы платили. Если хорошо платят, чем угодно. Да я могу даже убить за хорошую сумму. Власть денег очень мощная. Но это не священные знания, это чувство. Это дорога, поэтому говорится, шарира бидяджал, джодиндрия, техикал, дживапериусет. Чувства, все дороги, ведущие в ад, ну, к несчастьям. Мы друг другу же причиним несчастье. Откуда несчастье берутся? От нас самих, мы друг другу причиним несчастье. В семьях ли, или на работе, или в национальных интересах, политических, экономических, где угодно. Конкуренция идет. Страшная. И мы хотим нашу жизнь сделать успешной. Но тогда нужно стать суперменом. Ну, вот два подтверждения есть. Надо стать суперменом. Давайте с этого начнем. Я думаю, это подходит каждому из нас, это понятие. Мы стремимся к этому, стать суперменами. А я тоже пытался стать суперменом, как и все в свое время. И мое поколение, все тоже хотели стать суперменами, но ни один не стал суперменом. Ни я, ни кто другой. Ну, я, конечно, переосмыслил жизнь по-другому, конечно, у меня сейчас другие ценности, но они начинали с того, что все хотели стать суперменами. Нас учили так, что развивайтесь, тренируйтесь, закаляйтесь, и будете, ну как, есть же теория эволюции, Дарвин, она подтверждает, что ты станешь сильнее, если будешь просто тренироваться. Суперменом. Вопрос тренировки. И вот кто имеет волю тренироваться, тот и будет суперменом. Вот это наше поколение так воспитывалось. Я выходил на перемене между уроками, там где-то 10 минут, там было 5 минут, и там лестница была пожарная на крышу школы. Ну, еще тогда младшие классы были. На второй этаж, на крышу. Я решил, буду тренироваться. Вот я сейчас на эту лестницу заберусь, на одну ступеньку, так там нужно было подтянуться, залезть, с этой ступеньки спрыгнуть потом. Не так высоко, но... На следующий день я со второй ступеньки спрыгивал. То есть я думал, я буду развиваться же, так? И так каждый день по ступеньке прибавлял, в конце концов, мне нужно было прыгнуть с крыши. Я думал, что ну, я же готов. После этого больше не прыгал. Есть пределы. Физические пределы. А вот желание в желаниях у нас нет предела. Вот какая проблема. На каждого сильного найдется кто-то сильнее. То есть это такая тонкая вещь, гибкая, что касается силы. Когда мы занимаемся физически, это не сила, это энергия. Это не означает, что вы сильный человек, потому что сила находится в разуме, внутренняя энергия. Как вы используете эту силу, насколько вы еще решительны, у вас, может быть, есть сила, но есть и страх. Энергия есть, но есть и страх. И, собственно, главная вещь, если в развитии, говорит человека, как шаолинские монахи, они развивали силу для того, чтобы избавиться от страха, потому что сила главная в том, что человек бесстрашный становится. Вот в чем сила мужская. А физическая сила – это просто энергия. Пища и вот эти тренировки – это энергетика, не сила. Ну, знаете, да, что есть люди вроде бы такие, знаете, неказистые, там, не очень сильные, но бесстрашные, и они наводят ужас вообще. Одним появлением. Там маленький, худой какой-то, знаете, но у него такой голос, такое поведение, такой взгляд, и все с большими энергиями, с мускулами мужчины, знаете, они подчиняются. Сила внутренняя. И демоны, они совершают аскезы, описано в Пуранах. Они всегда совершают аскезы, они делают тренировки, они совершают усилия. Для чего? Чтобы наводить страх на других, потому что управляют страхом. Вот он, супермен. Священное Писание говорит по-другому. Есть тонкая сила, которая не осознается демонами, они ее не видят вообще. Есть внутренняя сила, не связанная с мышцами, там, с чем-то еще. Они ее не видят. Для них не существует этого. И если вы обладаете такими внутренними энергиями, духовными, они вас просто не заметят. Ну кто заметит смиренного человека? Очень доброго. В конкуренцию он никто. Он вне игры. И вот тут они не знают, что это за дорога, что за путь. Говорит, ты вышел из конкурента, значит, ты, ну как, если ты стал следовать священным каким-то заповедям, то ты в этом мире уже, ну все, ты потерян. Мне учитель это сказал однажды. Учитель мой в искусстве, который хороший человек, он жив до сих пор, и время от времени мы общаемся, он ну, очень много полезного сделал в моей, как бы, вот, в моем творчестве. Но главные вещи он дал мне. Известный человек там на Дальнем Востоке. И он мне первый стал говорить о жизни после смерти, потому что тогда Моуди уже книга была в то время, в 70-х годах, известна в Советском Союзе. Эксперименты, исследования Моуди. Он исследовал клиническую смерть. Вот. А у меня была на этот счет просто, знаете, вот проблема по жизни. У меня этот вопрос жизни и смерти не давал покоя. Не давал покоя. Я не мог принять, не мог смириться, что жизнь просто вот заканчивается, и все где-то как-то. И у меня была проблема, я просто не знал, как. Интерес даже к жизни терял какое-то время. И он мне сказал эту вещь, что есть эксперименты, где подтверждают, что жизнь после смерти, ну, как будто может продолжаться. Ну, там какое-то время клинической смерти всего лишь исследуется, но дальше невозможно уже информацию получить. Но до этого момента, когда можно вернуть человека еще туда, можно получить информацию. Информация это исследуется. Я так обрадовался, надо же. Значит, есть жизнь после смерти. Возможно, так. Я стал об этом думать, и у меня пробудилась такая уверенность в этом почему-то. А в 1982 году, уже в Санкт-Петербурге, я сам испытал клиническую смерть. И вышел из тела. С тех пор у меня страха смерти нет такого, как раньше был. Есть осторожность, понятное дело. Но такого страха, от которого, знаете, вот пронизывает там все, смерть, все, конец всему, нет этого. Потому что я увидел сам, я получил опыт. 82-й год, это время атеизма. Какое там, понимаете, с кем поделишься об этом? Психушку сразу отправят. 82-й год. Я вернулся из Петербурга тогда, снова на Дальний Восток. Пришел к своему учителю, и у нас с ним были очень такие отношения хорошие. Я сказал, что мне вот есть чем поделиться. На самом деле, то, что мне говорили про Моуди, вот эти все вещи, эксперименты, указывали книгу, я испытал. Он говорит, я соберу. У меня тут есть знакомые ученые. И ты расскажешь свой опыт. Но на том фоне это было нечто. Но сейчас, я думаю, это мало кого удивит. Книг много, информации много. Тогда пустыня была в этом плане. Вакуум. И я выглядел, знаете, на фоне, знаете, как-то ну, сверхнеобычно, очень необычно. Революционно. Я был совсем молодым еще человеком, еще не умел общаться толком с учеными, еще не было такой подготовки, лекций никогда не давал, в школе на уроках не отвечал, стеснялся, у меня были проблемы. И он собрал такую аудиторию, знаете, там пришли какой-то главный прокурор города, там какие-то ученые пришли, которые эксперименты делают над рыбами со звуком. Такие уже были монстры вообще. И я сказал, вот так и так, вот такой опыт я пережил. Вот. Если вы скажете, что это сон, то ошибаетесь. Эта реальность была выше, чем даже бодрствование. Я ее хорошо помню, что там видел, что там слышал. Стал подробно рассказывать, как это произошло, при каких обстоятельствах и сколько раз повторялось. На самом деле, в то время я был на грани... как сказать, может быть, даже гибели в этом плане, потому что оказались, что эти выходы из тела, они бесследно не проходят. Тонкий мир, вы становитесь доступны для него. Я об этом не подозревал, конечно, ничего вначале, а потом понял, что моя жизнь в опасности. Я уже думал об обороне, о защите, как защититься от этого вообще плана, который уже навязчиво начинает проникать. А один ученый, он выслушал все это и сказал такую фразу. Это единственный человек, который меня не отверг тогда в то время. Остальные послушали, ну, бред. Какой-то бред просто. Там сказали спасибо моему учителю, руки пожали и разошлись там. А один ученый отнесся ко мне более внимательно и сказал, если это правда, что ты говоришь, не фантазии какие-то, не твое воображение, то это конец всей науки. Нам нужно, говорит, всю науку переделывать заново. То есть он тоже слышал о реинкарнации. О реинкарнации. Вот этот момент очень-очень важный. Очень важный для понимания. Я разговаривал с некоторыми священниками в России о реинкарнации. И сказал, что о реинкарнации упоминается во всех священных писаниях. Почему вы не говорите об этом людям? Скажи, ну, неполезное знание. Не нужно им знать это. Мы, священники, в основном верим в реинкарнацию. Говорит, но людям не хотим об этом говорить. Пусть они ответственность несут за сегодняшний день. А если жизнь будет и завтра, и послезавтра, и в следующей жизни, они расслабятся. Нет, я сказал, вы должны сначала дать законы кармы, потом реинкарнацию. Вы не можете уйти в следующую жизнь от реакции нынешних поступков. Вы с собой переносите реакции с этой жизни в следующую жизнь. Вы рождаетесь в разных семьях, смотрите, с разными способностями. По законам причинно-следственной связи. Поэтому как раз люди должны нести ответственность. Они должны думать о следующей своей жизни, потому что в этой жизни мы готовим себе следующую жизнь. Вот чем мы занимаемся. А мы думаем, что мы деньги зарабатываем. А вы мне рассказываете об этом? Я говорю, ведь в Евангелии есть намек на это. Например, взять слепорожденного. Слепорожденный. От рождения слепой человек. Иисус его исцелил. Так. И ученики подходят к Иисусу и спрашивают. А за чьи грехи он страдает? Страдал этот человек. За грехи своих родителей или за свои? Интересный вопрос. Как это за свои, если он родился слепорожденным? О чем же они спрашивают? Это что, пустой вопрос? Ошибка какая-то? Оговорка? Я сказал это священнику. За свои грехи, значит, он совершил грехи раньше, до рождения. А Иисус не отверг, не поправил эту ошибку, так сказать. Он сказал, ни за свои, ни за чужие. Он по-другому ответил на вопрос. А чтобы на нем творились дела Божьи, еще есть другой принцип, еще есть другой смысл, более высший смысл. Слепой мы или зрячий, всегда есть в этом смысл еще выше. Удачливый мы или неудачливый, тоже есть высший смысл. И вот что нам нужно понять. Не думайте, пожалуйста, что мы будем всю жизнь удачливы, даже получив знания такие. Мы всегда будем совершать какие-то ошибки. Каждый из нас совершает ошибки. На самом деле четыре недостатка описывается. Любого обусловленного человека, любого рожденного человека. Великий, невеликий, любой из нас. Чувства несовершенны. Мы согласимся с этим, да, чувства не могут быть совершенны полностью, ясно дело. Диапазон, восприятие, все, нам дан какой-то коридор восприятия. Помню, как мне закапали в глаз там где-то в окулисты, чтобы посмотреть глазное дно. Зрачок расширяется. В этом состоянии вы видите все по-другому. Совсем другие вибрации. Но в обычном состоянии вы видите вот то, что видите. Вот этот цвет, вот эту форму, вот эту силу света. Если сильнее свет вы ничего не увидите. Или выключите, тоже ничего не увидим. У нас всего лишь какой-то маленький узкий коридор восприятия жизни. Здесь так много живых существ сейчас в этой комнате, которые мы не видим даже. Даже не знаем, не подозреваем, что они тут существуют. Которые с интересом наблюдают сейчас за нами. Некоторые, не все. Некоторым на нас никакого дела нет. Некоторым интересно. Мы об этом понятия не имеем. Я это увидел именно там, в том состоянии, собственными глазами. Что разных существ очень много. Боже мой, в сказке сразу, как в сказках описывается, есть такие формы, такие формы. Оказывается, все это не такая уж сказка. То есть различные виды и формы существования. Не только биологические, есть еще тонкие формы существования. Веда говорится, что на всех планетах существование есть. В разных формах. И в огненных телах, и в эфирных телах. И другие, различные другие биологические формы жизни существуют. Высшие, низшие, средние планеты. Все, вся Вселенная, она не пустая. Но мы смотрим этими глазами. Слушаем этими ушами. Все, что нам дано. Так, чувства несовершенны. Мы подвержены ошибкам, каждый человек ошибается в чем-то, мы подвержены заблуждениям, иллюзии. Также наш ум тоже имеет свои пределы мысли. У нас есть недостатки, значит, мы волей-неволей совершаем какие-то ошибки. Один человек пришел к духовному учителю и сказал, вот почему мне люди не доверяют? Вот я знакомлюсь с людьми, там, деловые отношения какие-то, там, я работаю. И первое, что я сталкиваюсь, всегда большинство людей мне, вот на меня смотрят и не доверяют. Ну, без причины просто. Я ничего плохого не делаю, все показываю по документам, все мы работаем. Всегда какое-то недоверие. Как с этим быть? Причина в чем? Учитель на меня посмотрел и сказал, у тебя нижняя челюсть очень тяжелая, и ты выглядишь таким человеком. Вот и все. Что это? Карма. Я получил такую челюсть, и теперь с этой челюстью мне нужно как-то жить. Такое лицо, вот такой характер. И вот теперь мне с этим нужно жить как-то. И меня как-то воспринимают. Хотя у меня, может быть, добрые намерения, мне нужно еще заслужить доверие. Нужно преодолеть вот эту вот матрицу, в которой я нахожусь. Понимаете? Ну, если я одену, скажем, другой костюм, другую маску, там, как это в театре, я могу другое впечатление произвести, видите? В театре это делают. Они умеют там как себя менять. Да? Есть такие люди, которые в жизни применяют такие это мастерство. Они умеют уже делать прически, костюмы, поведение, вырабатывают характер, чтобы как-то впечатление производить. Это внешние факторы. Некоторая искусность. Одна женщина, которую я знал, сделали операцию на нос, измерение, не узнал вообще. Все по-другому. Другой человек, все другие отношения. Все нос просто, линию носа. Так что наша судьба зависит даже от формы носа. А мы говорим, мы построим, мы то сделаем. Нет, нет, нет. Мы только в определенном только коридоре с определенным типом людей можем общаться. Уже с другим социальным уровнем параллельно нет отношений. Куда мы хотим? Отношений нет. Как эти отношения строить, если мы хотим выше, выше и выше и выше? Я скажу как. Один хороший принцип есть. Везде будете, и внизу, и на этом уровне, и наверху строить отношения. Это главная наука. Как построить отношения? Потому что без этого успеха быть не может. Через принцип служения. А общая характеристика, что все хотят через принцип силы, господства, конкуренции, выигрыша, победы. То есть мы конкуренты друг другу в жизни, хотя мы вместе собрались, у каждого свои личные планы, выгоды, как за игральным столом сидят игроки. Они вместе собираются вроде как, один коллектив, но каждый думает только о своем выигрыше. Вот какое общество мы сейчас построили, в каком мы живем. А священные заповеди другие, совершенно иные. Любовь и доверие. Вот она сила в чем. Вот она сила в чем. Как в Индии делают бизнес, бизнесмены. Они говорят, самый надежный бизнес – это семейный бизнес. Близкие люди, семейные обычно не обманывают друг друга. Ну, хотя сейчас всякое бывает уже в нашем мире. Это самый надежный бизнес. Если вы хотите разбогатеть, говорится, формула, никогда ни на кого не работайте. Тот, на кого вы работаете, он вам не даст эту возможность. Он всегда вас будет держать ниже. Если попытаетесь стать наравне с ним или выше, вы теряете это место. Вы попадаете в рабство, если вы на кого-то работаете. Как стать самостоятельным? И тут нужен особый тип разума. Дается пример животного, которое не понимает, что происходит. Осел, например. Вот ему берут, пучок травы срывают, и он несет поклажу или вас везет, показывает ему там спереди. И он пойдет. Он не может понять, что этой травы вокруг полным-полно. Ему не нужно так тяжело трудиться. Он думает, от хозяина должен получить эту траву. Он понимает, как заботу хозяина над собой. Это мышление, это тип мышления. И тут нужно изменить тип мышления. Вот что человеку нужно. И сказать, а как без хозяина? А как, если я не устроюсь на работу? Как я буду? Сразу куча будет вопросов. Подождите, подождите, подождите. То же самое говорили Моисею рабы, которым вывел из рабства, из Египта. Они оказались в пустыне, вот в чем дело, с мышлением рабов. Сказали, Моисей, ты нас привел к гибели? Надо вернуться обратно, нас там хотя бы кормили. Их там били плетьми, их там как вьючных животных, там вообще ногами топтали. Но там нас кормили хотя бы, а здесь мы точно погибнем. Верни нас обратно, Моисей, ты нам зло принес, на самом деле, не свободу. И Моисей им там, знаете, манну небесную с неба, там, скалы в воду, и вера их не менялась, они все еще были рабами. И когда они пришли уже на край этой пустыни и дошли до той обещанной земли, цветущего края вот этого, вот, не издали, увидели его, думали, вот, мы спасены, тут реки, тут финиковые пальмы, тут рай вообще, эта земля наша, обещанная Богом. Пошли туда, а там она заселена людьми, сильными, мощными, знаете. Они испугались, сказали, Моисей, ты опять нас привел с гибели. И он их 40 лет водил по пустыне, прежде чем они обрели нормальное мышление. Несколько поколений сменилось. Вот о чем нужно. Сила-то в уме. Называется йога. Когда вы занимаетесь внутренней энергией, вот этой силой внутри, которая спит. Я привожу пример, который я видел однажды в записи. Эксперимент психологический. Подопытный человек приглашается в комнату. Разные люди, то есть эксперимент они дотожили с тремя личностями. Один капитан там какого-то третьего ранга, по-моему, такая фигура серьезная, другие обычные люди. Задание одно и то же. 5 психологов инкогнито переодеваются в рабочие костюмы, как помощники, как инструменты вот этого вот человека. В комнате много всяких предметов геометрических фигур. Кубы там всякие, там параллелепипеды, не знаю, там прямоугольники, из которых нужно сделать конструкцию, построить простую. Вот там есть схема, буквально по номерам. И просто нужно подопытному человеку организовать, командовать этими 5 психологами, которые он не знает, что они психологи. Что ты возьми вот это, поставь сюда, ты так, так, так. Вот нужно просто, чтобы занять их и с помощью вот именно их усилий. Зовут первого человека, а у психологов задача другая. Они должны делать глупости. Играть роль, что они не понимают или ошибаются, или упрекать его в чем-то, что он не так все делает. То есть у них есть своя задача. Как его вывести из себя? Он говорит, вот, пожалуйста, вот этот предмет поставьте сюда. Погодите, какой вы предмет вы сказали? Вот этот или вот этот? Они же рядом стоят. Вы должны точно сказать. И он опять начинает. И вот в таком духе все. Сюда или сюда? Вот точно скажите, как? Вот так. Ну как? Вы не конкретно говорите. Я не понимаю, что вы от меня хотите. И вот, значит, люди раздражаются, и практически никто до конца не завершает. Говорит, с трудом какой-то. Как с ними можно работать? Отказываются. Заходит капитан 3-го ранга. Просто смотрит на них. У него эти чакры открыты, понимаете, внутренняя энергия. Все. Эти психологи не могут ерничать перед ним. Не могут даже выполнить свою искусственную роль. 2 минуты, конструкция готова. Спокойно, голос не повысил ни на кого. Это внутренняя энергия, это влияние. Когда, я помню, в Тегеране встречались Сталин, Черчилль, там и Рузвельт, по-моему, был, уже на грани было ядерное оружие, вот и СССР можно было еще взять. Но они сомневались, а вдруг у Сталина тоже есть что-то, нечто в секрете. Боялись. И нужно было проверить. И Сталину сказали там, намекнули, что у нас есть особое средство вот, поражения, там, оружие. И реакция Сталина. По реакции Сталина нужно было понять, есть у России или нет этого ответа, защиты? Сталин просто закрыл трубку и говорит, неужели? Все поняли, тут шутки плохи. Хотя ничего не было. Он переносил операции без наркоза во время Второй мировой войны, Сталин. Молча. И йоги индийские говорят, что он это мог делать, потому что был сосредоточен ум на делах государства. О, какая йога. Это тоже йога. Можем ли мы так сосредоточены на своей цели быть? Если сосредоточены на одной цели, вы всегда достигаете ее. Одна цель. Но когда мы говорим о чувственном восприятии, там рассеивается все. Каждое чувство тянет к себе удовлетворять, слушать что-то, смотреть что-то, касаться чего-то, есть что-то, пить что-то. Рассеянное сознание. Поэтому йога значит контроль чувств. Вы собираете чувства внутрь, вот эту энергию, вот эту силу именно, которая рассеивается через чувства. И потом эту энергию направляете мысленно при помощи разума. Я объясню. Мысленно – это не то, что фэнтези. Разум – это уже конкретная вещь. Например, если я хочу построить мост, ну вот как через Копчега мост построили, нужен разум, не просто фэнтези. Нужно знать сопротивление материалов, конструкцию, прочность, там, не знаю, все параметры нужно понимать. И тогда при помощи разума и концентрации мысли вы создаете эту конструкцию, и она работает. Не так. Мы будем все счастливы, и все. А где инструменты, на что вы опираетесь? На чувства. Они вас обманывают. Почему вы считаете, что будете счастливы? Просто потому, что у вас есть чувства. Они обманывают. Вот ты же ешь вкусно, значит, есть счастье. А вот ты мягко сидишь, тоже, вот, тоже счастье. Они обманывают нас. То есть нужно точно знать предназначение свое. Счастье, путь к счастью, он скрыт чем? Аскезой. Вот почему люди туда не идут сегодня. Они идут в противоположную сторону, в сторону чувств. И в конце концов они разочаровываются в жизни. Чувства пресыщаются, даже если имеют все необходимое для счастья. Они пресыщаются. Материальные чувства вы не можете никогда удовлетворить. Возникает чувство пресыщения и отвращения. Вроде бы все есть, а что тебе не хватает, Боже мой? А плохо все равно. И путь вот этот чувственный, он обманывает, тогда как настоящий путь скрыт аскезой. Туда никто не пойдет из обычных людей, кто удовлетворяет чувства, живет ради чувств. Они не идут в эту сторону, потому что там как яд кажется. В Гите написано это, что счастье в гуне страсти сначала мед, а в конце яд. А счастье в гуне благости, наоборот, сначала яд кажется, а потом мед. То есть аскеза подобна яду. А в конце результат хороший. Как, если говорить, здоровье, допустим, поправить? Ну, нужна аскеза, нужны ограничения, нужна диета. Нужно следовать каким-то режиму, правилам, предписаниям. Подобно яду. Но результат всегда хороший. Аскеза дает силу. Как использовать эту энергию? А энергии вокруг полно. Даже от солнца достаточно уже. Чтобы достигать успеха, достаточно одной солнечной энергии. Достаточно правильной пищи. Все, если есть разум и есть внутренняя сила, вы все достигаете. Потому что мир не жадный, поймите, люди жадные. Мир не жадный. Но жадные люди, они друг у друга отбирают, не понимая, где источник богатства. Если бы они видели источник богатства, они бы никогда не отбирали, потому что источник безграничный. Сколько хотите. Да и не нужно, собственно, ничего, все и так есть. Птицы ничего не накапливают, животные ничего не накапливают, живут. Ничего не просят ни у кого, не молятся, живут, все есть. Там есть другой принцип жизни. Жадность мы друг у друга начинаем отнимать. Вот какая вещь, думаешь, что богатство – это то, что есть у него. Нет. Посмотрите внутреннюю энергию. Просто у этого человека есть разум. Больше. Если есть разум, вы как минимум деньги найдете. Если разума недостаточно, тогда нужно у кого-то их взять. У кого они есть, так мы думаем. Ну, это называется мантра, тантра, янтра. Исполнение желаний. Как? Три способа. При помощи мантры исполняется желание. Мантра – это обращение звуковое. Вы просите кого-то, друга, жену, своего сына или дочь. И они делают мантра. Когда работает? Когда есть близкие отношения. Любовь есть. Любовь и доверие есть. Вы просто просите, получаете. Вас просят, вы тоже делаете. Мантра. Легко. Но если вы отчуждаетесь друг от друга, мантра не сработает. Тогда тантра. Тебе нужно что-то? Ты меня просишь. Заработай. Сделаешь вот это, получишь вот это. Мы устраиваемся на работу. Это тантра. Там требуется что? Слушать, подчиняться старшим, уважать их, выполнять свои честные обязанности. То есть есть правила и предписания, которые даются в священных писаниях. Если ты идешь тантрическим путем, то вот тебе свод правил, которые тебе помогут получить то, что ты хочешь. Нарушаешь правила, не получаешь ничего. И систему выбываешь. И смотря какая система, отсюда будет зависеть мой успех. Система праведная, то мне повезло. Система неправедная, считайте, бесполезно живем. Бесполезно живем. Ну, проедим там, что нужно, да и умрем в свое время, и все. Ничего не будет. Ничего ценного после себя не оставим. И если человек избегает мантры и тантры, не может пользоваться, потому что не все хотят честного труда, там, кому-то там подчиняться, там, может быть, у них карьеры не хватает, может быть, они недовольны системой, может, они диссиденты, может, они еще кто-то. Бунтари есть просто люди, которые завидуют богатым и постоянно критикуют их. Тогда янтра, во что сегодня захватило умами всех людей, янтра – это машина. Дайте этим бунтарям машину, просто телефоны, вот эти технологии, и они этим увлекутся, и все. О, я могу теперь, видите, что хочу. Видеть, что хочу слышать. Ум захвачен иллюзией. И если вы захвачены, как говорил этот Билл Гейтс, он своих детей в такие школы не отправляет, компьютерные. Но он понимает, что это захватывает ум человека, и вы порабощаетесь этими технологиями. В Ведах написано, что объекты чувств выше чувств обладают силой. Потом оторвать это очень сложно будет. Вырвать вот эти наши чувства, ум. Мы думаем, что вот это и есть жизнь современная. Вот эти телефоны, айфоны, машины, там, дороги. Все то, что сейчас технологии внедряются, все эти. Мы этим обуславливаемся. Жизнь совершенно другая в природе. Там нет таких гладких дорог, там нет телефонов. А что есть? А есть то, что заложено в человеке, самое ценное, не в телефонах. И йоги общаются без телефонов на любые расстояния. Йогический слух называется. А мы говорим, в древности не было телефонов, простите меня, они были не нужны. И мы гордимся, что сегодня у нас есть телефоны, вот, беспроводные эти устройства. И даже не подозреваем, что это деградация. Это протез для нашего ума. Протез, искусственная вещь. Я не говорю, что нужно все это выбросить сейчас, мы не можем это никуда деть, не нужно использовать, понятное дело. Мы обсуждаем другую тему. Человека, потерявшего себя сейчас, забытого человека. То есть у нас есть другие возможности, но нужно знать путь контроля чувств ума, путь аскезы. Если мы с вами попробуем применить какую-то аскезу, до какого-то уровня каждый из нас, я думаю, сможет, потому что у мужчин есть это как бы в природе вещей. К аскезе мы склонны, как мужчины. Нам нравятся тренировки, соревнования, там, что-то такое мужское, да, разум действует так хорошо. Но у нас есть предел. Предел идеальных правил стандарта сегодня люди не могут соблюдать. Вот какая вещь. То есть сегодня мы довольно слабые люди. В чем же слабость? Дух. Здесь уже вопрос духовный становится. Только на духовном уровне можно соблюдать все заповеди, не беспокоясь об этом. Это духовная сила. Когда мы поглощены чем-то более важным, чем то, что нам предлагает чувственное наслаждение, более глубоким, как в Гите говорится, что если мы имеем какое-то счастье, мы от него не откажемся, понятное дело. Пока не испытаем большее счастье, тогда легко забываем о том, что было. Вот какой путь. Больше. Раскрыться больше. Почувствовать, осознать больше, чем то, что предлагают чувства. Это процесс. И священные писания, они как бы два раздела есть, скажем так, все, что касается практики, если практиковать их как йогу. Священных писаний много, не так уж много, но на земле несколько, там, скажем, каких-то вот священных книг, Библия, Коран, Веды. Что еще есть? Старый Завет, Тора, да? Есть иудейская религия, есть мусульманская религия, христианская религия, есть буддизм, есть ведическая культура, есть русские веды еще, то есть, ну, что-то есть. Все они, если взять их как одно писание, это все священное, как одно писание, говорят об одном и том же на разных языках, в разное время. Заповеди те же самые. Ограничения даются. То, что делать плохо и запрещено священными книгами для блага человека. Раньше даже сильно наказывали за нарушение этих принципов. Это принципы благости, изгуны благости. Не духовные еще принципы, не духовные, нет, нет, нет. Например, если как бы вот объединить, то там, ну, мясо, рыба, яйцо запрещено для ну, высшей цели. Интоксикации все запрещены. Азартные игры запрещены. Незаконный секс запрещен. И даже в браке запрещено смотреть на жену с вожделением. Это Иисус еще сказал. Это не отличается от того, что в Веда говорится в других писаниях. То есть эти вещи нужно взять под контроль. Никто не может взять их под контроль, если нет внутренней силы. Ни священник, это никто. Если нет духовной платформы, невозможно это человеку сделать. Мне об этом сказал тут Ермек Турсунов, известный кинорежиссер в Казахстане, наверное, номер один. Говорит, что Иисус Христос не был лишен, говорит, юмора и все пророки. Он дал нам такие заповеди, которые невозможно соблюдать. Так он сказал. Не лишен юмора. Он дал нам заповеди, которые невозможно человеку соблюдать. Я сказал, нет, возможно. На духовном уровне это возможно. Вы даже не будете обеспокоены. Но на физическом уровне вы не победите это тело. Себя не победите. Язык, желудок, гениталии вы не сможете победить. Просто своими усилиями какими-то волевыми. Сила семени такова, что человек готов совокупляться с животным, говорится даже в Писаниях. С любым объектом, с кем угодно. И сегодня мы видим, примеры этого многочисленны. Такова сила сексуального желания, самое сильное желание. Также требует желудок. Вы не можете отказаться от того, чтобы желудка или язык удовлетворить, да? И сигареты, и жвачки, и там и язык постоянно болтает что-то. Это такая активная вещь. Но йога говорит, если вы язык смогли обуздать, вы обуздаете и другие чувства. Если вы правильно используете язык, не просто запретите ему, а правильно используйте язык. Когда вы говорите об абсолютной истине и едите чистую, освященную пищу, вот это язык, язык приходит под контроль. А следом приходят под контроль другие чувства. И вы начинаете видеть все совершенно иначе в этом мире. Не через язык, желудок и гениталии. Не через то, что тут есть мужчина и женщина, есть деньги, есть работа, есть пенсия, есть аптеки, есть супермаркеты, есть машины, есть телефоны. Совершенно вы видите все по-другому. Когда я вышел из тела, там таких ценностей не было. Вообще не было таких ценностей. Они там не нужны. Я помню, ты рассказал, там поделился с другом, который приходил в гости, что так и так вот случилось со мной такое, что я вот вышел из тела, и там я прошел через стену. Я могу сказать, что в этой стене внутри, как она устроена. Он такой простой был, знаете. Сказал, слушай, а ты можешь войти в магазин ночью и взять кассу? И тут я понял, но там нет таких понятий, как деньги или касса. Вообще этого не существует, таких понятий и ценностей. Это люди придумали. В жизни, в природе нет, этого не существует. Это ум наш придумал, и мы в это верим. Я был поражен. Оказывается, эти два измерения совершенно разные. Мы создали вот этот мир в уме сами. Сами создали все эти праводорожные движения, эти технологии и прочие названия. Границы устроили между странами. Политикой занимаемся. Но за одну секунду, оп, в какой-то момент, этого ничего нет. Вообще нет. Не существует. Майя называется. Иллюзия была. Я еще учился в школе, тогда космонавты прилетели с орбиты. Это был после Гагарина, по-моему, Севастьянов там был, кто-то еще. Эти были первые такие пионеры, знаете. Их там встречала вся страна, потом они прилетали, и там в телевидении вся страна там ликовала, там все знали их в лицо, их слушали, передавали. И вот этот Севастьянов эмоциональный космонавт был. И он рассказывал взахлеб, я-то и запомнил еще, учась в школе. Что там удивило его? До глубины души поразило, что? Я, говорит, видел Землю, и там нет границ. Союз Советских Социалистических Республик, мы все знали эту границу, как он выглядит, могли нарисовать по памяти. Вот так выглядит Австралия, вот так выглядит там Франция, там Германия, там то, Америка. Везде есть границы. Мы Землю поделили и мыслили границами. Оказывается, чужая, своя Земля, мое, твое. Вот это я и мое, вот это представление о мире, оно было в таком глобальном виде, понимаете? И сейчас речь идет о захвате уже космоса, кто там будет владельцем Марса или других вещей. Та же концепция «я и мое» распространяется ведь уже на космическое пространство, то, что делает человек, искусственно. И Севастьянов, он говорит, понимаете, там нет границ, Земля одна. Мы одно человечество. Я думаю, ничего себе, какая простая вещь, которую мы не знали. Но мы как бы слышали об этом, но когда он это увидел. А Лазуткин, космонавт уже там какой-то, 300 какой-то, с которым мы встречались в Москве несколько лет назад, он спросил нас, как вы считаете, Земля плоская или круглая? Я говорю, ну вы же там были. Говорит, а я не скажу. Заставил задуматься нас. Потому что там не видно было. Всего 450 километров над поверхностью Земли. И вы все, что вы видите от края до края, скажем, только Австралию, все. Вы так и не видите, какая Земля. Круглая или плоская? И я увидел, что человек, пришедший из космоса, он другой. И я ему сказал об этом. Он совершенно необидчивый. Как будто он занимается какой-то духовной практикой, знаете. Он говорит, меня космос изменил. Я, говорит, был другим человеком. Говорит, через несколько лет после полета, говорит, я менялся постепенно. Говорит, самое большое испытание было не то, что, говорит, стало давление меняться, мне, говорит, в голове, потому что там же невесомость. Нет этого вот веса, то есть кровяное давление у нас распределяется вот в соответствии вот с гравитацией также. А там нет гравитации, поэтому в голову идет поток больше. Говорит, я где-то несколько дней там, или неделю думал, что не выживу. Страшные были мучения. Потом был страх какое-то время, что мы в этом космосе, что мало ли что может случиться с воздухом, там, с запасами какими-то, с герметизацией, там, все что угодно. Но, говорит, вы не можете бояться. Ну, день боитесь, два, три боитесь, пять. Потом всего не можете уже бояться. Привыкайте к этому. Привычка-то есть, говорит. А когда, говорит, я вернулся на Землю и открылся люк, первая мысль была, здесь не кончится воздух. Оказывается, я боялся все это время. Такие, говорит, были испытания. Но самое большое испытание было общаться друг с другом, оказывается. Вот эти отношения. Там, говорит, был один американец, который все делал по инструкции. Вот у него отдых, он отдыхает, ты его ничем не займешь. У него инструкции, все, отдых, иди. Если нужна помощь, не поможет, нет. Все, говорит, ребята, как ребята, если что-то нужно, там, неважно, по инструкции идут, там, а у него инструкции, все, он там читает по инструкциям, работает по инструкции. Говорит, меня выводил, говорит, я хотел его выкинуть, говорит, за борт просто. А там, ну, у них строгие были правила, понимаете, и готовят к тому, потому что это самое большое испытание. 2, 3, 4 человека, скажем, да, это самое сильное испытание, вот общение в узкой вот среде. Там до чего угодно может идти, до убийства может идти. Самое большое испытание – жить 2 человека или 3 человека вместе, долго. У них тоже есть инструкции, как их конфликты не поддерживать, потому что конфликты могут быть на каждом шагу. И он говорит, я уже дошел до того, что я хотел просто его выкинуть за борт. Несколько раз чуть мы не срывались, чуть не убили друг друга. Потом пришел там какой-то шаттл, говорит, там пришла замена туда на орбиту. Вот он ушел. Я думаю, перекрестился. И в памяти, говорит, мне досталось как самое сильное испытание. Я, говорит, так и не решил этот вопрос. Я, говорит, уже на земле набрал в интернете его имя, стал интересоваться его жизни. Что он там делает? И вдруг увидел, какие он письма писал дочери с космоса, когда был с нами. Какие удивительные вещи. Какой интересный человек. Я, говорит, он мне раскрылся уже, говорит, на земле. Это был хороший, удивительный человек, говорит. Я, говорит, не понял. Я, говорит, у меня была проблема какая-то. Я через себя, через свои эмоции, я враждовал с хорошим человеком. С тех пор, говорит, у меня врагов нет. Я смотрю на него, вот общаюсь. Вот у него нет. Нет неприязни никому, он со всеми одинаково общается. Со всеми. Но это было в космосе, а не на земле. В космосе, где там три человека, больше нет никого. И, может быть, больше никого и не будет. Там была другая концентрация отношений. А здесь с одним поругался, ничего, тут много людей, пойду в другую компанию. Тут мы обесцениваем друг друга. Нас много. Когда денег много, можно зажигать, знаете, костер деньгами. А нужно оценить хотя бы одного человека по достоинству, хотя бы себя познать до конца. Вот в чем жизнь заключается. А мы накопительство, обряды, накопительство, обряды, накопительство, обряды. Смерть, ничего этого нет. Новое рождение, 1,5-2 месяца, перевоплощение снова. Ну, 40 дней, говорят, 1,5-2 месяца. Вы уже в утробе матери, новой, в другом месте. О чем думали, туда пойдете. Тонкая матрица переводит нам в новое воплощение. Ям-яма пис маран баван. Тазяте анте калеврам там и вайти каунте садатат бау бавита. Мысли в момент смерти, глубокие вот эти, переносят в следующий тип тела. Так же, как если измерить наше тело, просто по этим цифрам можно сшить костюм. Параметры есть. Все параметры заложены в уме. Все наши поступки, прошлые, в самскарах отпечатаны, создают наши характеры, умы, настроения. Это тонкое тело остается после смерти грубого тела. Матрица остается, точная. И вот по этой матрице нам дается следующее воплощение, точь-в-точь. Миллиметр в миллиметр, молекула в молекулу, хромосома в хромосому. Какая точная система, смотрите, а мы говорим случайности. Мы рождаемся в разных по этому условию. Если кто-то не любит Америку и думает о ней, и критикует постоянно, в уме это происходит. Он родится в Америке, скорее всего. Если кто-то живет в Америке и не любит Россию, может родиться в России потом и будет враждовать с Америкой. О чем думаешь? Превратности странные, странные законы судьбы, смотрите. Все наши убеждения мало что чего стоят. Поэтому веда говорится, что тебе нужно подняться над убеждениями своими, врожденными, привычными, ошибочными в итоге. Как? Вот для этого даются Писания Священные. Они выше нас, выше нашего мышления, выше нашего опыта. Их называют на санскрите апарушея, сверхчеловеческими знаниями. Иначе зачем было бы все писать? И так все знаем, видим, слышим, думаем, учимся. Недостаточно. Есть то, что мы не знаем. И в этой жизни не можем сами узнать, поэтому дается через священные книги. Апарушея, сверхчеловеческое знание, достигается при помощи аскез, разных практик. Сначала мы об этом знаем, что это есть, а потом можем идти туда. Если мы не знаем, куда идти, и даже о движении речи быть не можем. Сначала мы это читаем. Что есть Брахман, есть сад, энергия существования, вечность существует, и я частичка этого Брахмана. Агам Брахмасми. Это мы узнаем из Писаний. Просто придумать это невозможно. Невозможно. У нас нет таких материальных способностей. Но тем не менее, я есть сознание, я не это тело, не физическое тело. Сознание не является материальным продуктом материи. Сегодня уже детей выращивают в пробирках, чтобы делать из них, ну, то, что хотят. выращивают уже детей. Уже есть такие. Нужны какие люди сейчас, которые просто будут делать то, что вы скажете. Машины. Биологические машины. Это чипы, различные вот способы, как это искусственно сделать, чтобы получить. Это издавна, знаете, еще с фашистских времен эти эксперименты проводились над людьми, чтобы подчинить их волю, и чтобы они выполняли то, что вы говорите, беспрекословно и хорошо. Да и до фашизма, это, знаете, и дольше века длится день, написал Чингис Айтматов. И там он описывает пример манкурта вот этих, делали манкурта еще в те времена. Брали в плен врага, причем хорошего воина нужно взять. Хороший воин, лучник, все, владеет оружием. Его закапывали вот по самую шею в песок в пустыне. И на бритую голову натягивали свежий желудок верблюжий. И оставляли под страшным солнцепеком. Желудок стягивается, когда высыхает. Получается такая, вы знаете, тиски. Несколько дней. Волосы растут быстро, жесткие. И боль усиливается. Страшные головные боли начинаются. Не все выживают, но те, кто выживают, это называется манкурт. Лишенный разума человек. Все навыки воина сохраняются в полной степени. Снимают этот покров, желудок, одевает мягкую шапку, и он хватается за эту шапку, это для него самое главное. В жизни теперь не расстаться с этой шапкой. Хозяин дал ему шапку, все, это его хозяин. Тот, кто дал ему шапку, вот это его хозяин. Все, человек лишается разума полностью. Он никуда не уйдет от вас. Если вы скажете ему, вот твоя мать, убей ее, он убьет ее, он не помнит. Так там и описано. И дольше века длится день, написал Чингис Айтматов. Это было всегда. Всегда янтры пытались сделать демоны, из человека сделать инструмент выполнения своих желаний. Для этого нужно как-то их волю подавить. Значит, как вы сделаете это? И волю можно подавить как? Идеологически, при помощи политических каких-то партий, блоков, страхом того, что у вас не будет денег, не будет жилья хорошего, страхом, что у вас не будет семьи хорошей. Мы же боимся, дорогие мои, мы же боимся жизни. Поэтому все стремимся к деньгам. Это же манкурты. Это люди, лишенные разума. Вот какая система создается, видите? Материально, на материальном уровне всегда такая система создается. И говорится, что такая цивилизация в итоге все равно погибнет. Вся. То, что сегодня в мире происходит, посмотрите, серьезный передел будет мировой, серьезный. Уже это происходит. Мы не знаем, что будет дальше, вот с точки зрения мировой политики, все, всякое возможно. Очень опасная ситуация. Как никогда. Считалось, что самое опасное было, когда был Советский Союз и Америка, вот тогда была конфронтация. Я живу все это время в этой среде. Но так как сегодня не было еще таких вещей, и будет еще дальше. Не остановится, это не остановится, поймите. Раз они уже выращивают детей в пробирках, это не останавливается, это проплачивается, это движение. Если есть уже однополые браки, если уже для чувств созданы такие условия, это манкурты, это люди, лишенные разума. Для которых уже мать, отец, родина, Бог, душа, понятия обесцениваются, либо уже обесценились. Тогда где мы возьмем силу? Сила-то в этих отношениях, сила-то в любви, в сострадании, а не в деньгах. Для этого есть священные книги. И как главную, если проблему выделить, да, вот наши беседы, я опираюсь на ачарьев, то есть я не хочу говорить о себя, как ачарьи говорят, великие мудрецы, учителя духовные. Мне говорят, что главная проблема современного человечества, что люди не обсуждают и не изучают вместе священные книги. Вот в чем проблема. А лишь выражают свое мнение и борются за свое мнение. И эта драка никогда не кончится. Ум успокоится только на абсолютной истине, пока мы не дойдем до божественного уровня осознания себя и этого мира. Это не случайное творение. Оно создано высшим разумом. Тут нет проколов. Все проколы наши. Наши несовершенства. Это надо признать. Это надо признать. Если я признаю, что я несовершенен, это хорошо, потому что я буду принимать совершенное. Я буду принимать совершенное. В этом мой плюс. Не в том, что я совершенный, а в том, что я несовершенный как раз. Я буду принимать совершенное. Как я узнаю, что это совершенное? На практике. Будем практиковать, будем понимать. Принимая, будем понимать. Не сначала нужно понять, да, потом принять. Нет, нет, лекарства вы не можете понять, как действует. Если не заканчивали какие-то институты, то вы скажете доктору, пока вот я не пойму, как оно действует, принимать не буду. Доктор говорит, вам нужно это. Что я знаю, вот это лекарство от вашей болезни. Но вы не сначала должны доказать. Ну как, примите, и все увидите сами. Зачем доказывать? Есть авторитет врача, есть опыт уже. Что думаете, духовная жизнь только сейчас начинается, и никто раньше об этом не знал? Всегда это было, всегда это нужно людям. Просто сегодня распространяется всем. Таков приказ свыше. Всем распространить духовные знания. Сейчас никто нам это не даст. Ни в школе, ни в институте, нигде. Это нужно сейчас самим искать, самим интересоваться. Я, кто я есть? Нужно познать себя. Это наша главная ответственность. Потому что если мы мужчины, если у нас есть семья, если у нас есть деятельность, если мы лидеры, становимся лидерами, каждый мужчина в чем-то лидер, то мы должны знать, куда идем. Что будут делать наши дети? То, что мы делали. Только хуже еще будут делать. А нам нужно лучше. А нам нужно лучше. Нам нужно показать путь самопожертвования, чтобы наши дети пошли таким же путем. Вот куда. Нам нужно осознать высшую цель. Зачем мы здесь? Это нужно передать своим детям. Это настоящая семья. Семья – это тоже священный союз. Это тоже описывается в священных книгах. Семья. Не где-то еще. У животных нет брака. У человека должен быть священный брак. И рождение детей священно тоже. Это наши как бы потомки, которые должны достичь еще лучше, еще большего достичь. Вот есть задача. Поэтому значение священных как бы книг, оно не уменьшается со временем, а увеличивается. Сегодня мы не можем обойтись без священных писаний. У нас нет другого выхода просто. Сегодня нет науки, знаете, есть только разные мнения. Нас сбили с толку технологии, а науки нет. Технология – это не наука. Это просто технология. Наука – это знание себя, этого мира, Бога и отношения между ними. Вот она наука, которая приводит к счастью. Это просто технология и все. Где счастье? Пока я себя не познаю, о счастье можно не думать, не спрашивать даже. И раз уж мы сегодня такие люди, как бы логически устроены, да, нас учили на логике, на эмпирическим таким путем экспериментов, наблюдений, доказательств, давайте изучать духовные вещи, как ученые, с этой позиции. Это очень интересно. Ошибки не будет. Можно и таким путем, методом. Применять можно такой метод. Но что-то нужно принять. Как мы же принимаем, не убить, допустим. Это нужно что-то принять. Но как принять? По-настоящему надо принять. Не лги, это надо принять. Не надо это объяснять, почему. Я лгу, потому что другие лгут. Не надо об этом говорить. Называется аргументативность. Психологии. Вы никогда не измените, если вы оправдываете свои поступки. Вы никогда не улучшите свою жизнь. Давайте возьмем сейчас себя без сравнений, кто я, и разберемся внутри себя. И при помощи аскезы мы сможем увидеть, что такое я, мой внутренний мир, мое предназначение, моя жизнь, а потом все остальное. Хорошо, ну достаточно информации на сегодня. Я думаю, что если есть вопросы, да?
Я буду передавать микрофон, хорошо, чтобы микрофон был слышен всем. Спасибо за вашу лекцию, да. Александр Николаевич, вот такой вопрос. Вот вы видите познать себя. Это какая-то цель. Я не могу понять вот этой мысли познать себя. Что значит познать себя? Это какая-то есть конечная точка познания себя. Люди, которые приходят к познанию себя, не у всех одинаковое познание себя, не одинаковое становится, или это разное у всех познание себя. И предназначение, опять же, у всех людей разное предназначение, и одно какое-то предназначение. Потому что меня смущает в этом плане процесс познания себя, я туда иду или не туда иду. Вот, чтобы не идти по ложному пути познания себя, можете объяснить, как
это
познать?
Да, это очень хороший вопрос. Вот здесь в Бхагавад-гите, вот, начало, да, это вторая глава, как раз говорится об этом, о первых шагах самопознания. А потом дальше, конечно же, развиваются темы в разных направлениях. Есть две отправные точки себя. Я есть сознание, и другая точка, например, я есть тело. Если я есть тело, значит, смотрите, это отправная точка, на которую я опираюсь. Я. Значит, я мужчина такого происхождения. Это мои родители. Это моя страна. Это моя система образования. Это мои деньги. Это мой дом. Это моя собственность. Это мой враг. Это мой друг. Вот. Вся жизнь открывается через вот это телесное представление. И я есть душа, сознание. Совершенно другие отношения возникают, смотрите. Частица Бога. Сознание, частица Бога. Нематериально. То есть антиматериально. То есть здесь уже строятся отношения совершенно по-другому. Для меня не существует преград национальных, политических, экономических, друзей, врагов, от этих всех условностей, потерь, приобретений. Я свободно могу действовать. Могу преодолевать любые препятствия. Если я это тело, то меня легко остановить, обидеть. Тело временно. Если меня обозвать, я теряю энтузиазм. Видите, я уязвим. Потому что это ложное я называется, ложное эго. Оно уязвимо. Но если я есть душа, не тело, вы меня не можете даже оскорбить. Глядя на меня, на мою внешность, на мое поведение внешнее, это чисто телесные признаки. Потому что я понимаю, что я не эти признаки, я душа, я то, что внутри этого тела. Если вы сознаете это. При этом душа вечна, у вас нет проблем со страхом, вы бесстрашие обретаете. Душа полна знания, и ее природа души – это блаженство, счастье. Это моя природа. Мне не нужно где-то у кого-то это брать. Я становлюсь атмарама, независимым, самостоятельным. Видите, могущество откуда идет. Это начало только. Это первое, что нужно понять. И сначала, как это? Ну, пример из Бхагавад-гиты. Мы были детьми, тело было такое. Тело стало меняться, оно росло, верно же? Оно согласно, что меняется тело? Оно же уже другое тело, это же другое тело. А я тот же самый. Я-то не изменилась. Я же был ребенком, никто другой. Да, может быть, глупым, это другое качество. Но это я даже то же самое. Это со мной все было. Тело за 7-11 лет сменится полностью, обмен веществ. А я тот же самый. Мои убеждения могут меняться, возраст может меняться, тело, но я не меняется. Значит, есть что-то неизменное в этом теле, что не меняется со сменой тела. Тело ребенка больше нет, мне же конец не пришел. Нет, я продолжаю существовать. Тело юноши ушло, я продолжаю существовать. Тело старика уйдет, я продолжаю существовать. Как человек надевает новую одежду, сбрасывает старую, говорит, так же душа покидает это тело. Говорит, это новое тело. Не меняется. Это аналитический способ. При помощи анализа мы начинаем размышлять на эти темы. То, что пронизывает все тело, неразрушимо написано в Бхагавад-гите. Что-то же пронизывает все тело. И вот явно, что когда тело перестает функционировать, оно распадается на части. Все, это высокоорганизованная материя становится просто элементами. Простыми элементами, простейшими элементами. Какая сила организовывает это все? Вопрос. То есть много аналитических вещей. Интересно, санхья-йога занимается этим. Как отделить как бы себя от этого тела? Я не это тело, я не палец, не рука. Даже без руки личность остается личностью полноценной. И тело создается внутренней энергией. Синтез. Это алхимия называется. Вы поливаете водой дерево фруктовое. Вырастают фрукты. Что угодно. Яблоки, там, груши, там, не знаю, апельсины, мандарины. Вы что, поливаете яблочной кислотой, лимонной кислотой? Откуда? Из земли эти элементы появляются. Синтез, алхимия. Но это делает живое существо внутри этого семени, внутри этого дерева. Живое существо это делает. То, что вы сделаете химическим путем, будет не то. Там нет жизненной силы. Тонкой жизненной силы, которую ученые не могут зафиксировать на химическом уровне или физическом уровне. Они поля там видят, что-то еще. Они изучают свет, хорошо. Дошли до предела, дальше не могут. Где-то 30-е годы прошлого века. Солнечный свет ведет себя по-разному, в зависимости от того, наблюдаете вы за ним или не наблюдаете за ним. Он меняет поведение, свойства. Что это наблюдает за ним, он меняет свойства. В шоке ученые. Они думают, что только они живые и что нигде больше жизни нет. Это телесная концепция, я это тело. Я не могу жить на солнце, значит, там жизни нет. Но душа называется сарвагата, она может существовать в любой стихии, в огненной стихии, в водной стихии, где угодно есть различные формы жизни. Она независима от стихии природы, материально, она антиматериальна. У нее другие свойства. Если материя временная, то душа вечная. Анти, противоположные свойства имеет. Она неразрушима, а материя разрушима. Поэтому здесь говорится, никто не может никого убить или быть убитым на духовном уровне. На материальном может быть, на духовном нет. Это первое, что нужно осмыслить нам, хотя бы теоретически подумать над этим. А второй момент из этого исходит. Я душа, и у меня есть тело. Вот правильно будет вывод. Не наоборот. У меня есть я тело, и у меня есть душа. Ошибка. Вроде две вещи признаются, а ошибка в порядке. Хозяйка должна быть душа. Я господин должен быть этого тела. Не тело на мной господствовать, а я должен господствовать этим телом. Я управлять должен умом и чувствами. И у меня есть тело. Значит, здесь говорится, Арджуна, ты кшатри, воин теперь. Вот ты душа, и ты воин после этого. Вот теперь ты знаешь, как исполнять свой долг, как душа, используя это тело. Есть разные варны, есть воины, есть бизнесмены, есть учителя, есть простые рабочие. Четыре класса людей существует, четыре варны природы. У каждого есть свой путь, свой путь к совершенствованию, потому что каждый душа. На духовном уровне мы все равны, одинаковы, качественно. На материальном нет. Поэтому только на духовном уровне можно объединиться всем. Потому что зависти нет на духовном уровне. Вы простой дворник. Вы всю свою жизнь посвящаете служению Богу. А вы царь. И жизнь тоже посвящаете Богу. Тот и другой достигает одинаковой цели. Независимо, дворник он или царь. Если вы это осознаете, у вас нет конкуренции. Просто выполняйте свои природные, естественные обязанности. И вы счастливы. Все счастливы. Но если есть зависть, я тело, а кто-то богаче, я завидую. Начинаются проблемы. Это телесная концепция. Значит, национализм – телесная концепция. Фашизм – телесная концепция. Коммунизм, капитализм – телесная концепция. Вот в чем наши проблемы. У нас не хватает духовных знаний. Что такое душа, жизнь? Вот оно знание, которое потом можем применить во всех областях, в семье, в воспитании детей, в чем, в медицине, где угодно. Сначала позаботьтесь о состоянии ума человека. Вас лечить аюрведический доктор не будет, пока вы с умом не разберется с вашим, с настроением. А обычный доктор будет лечить просто вот внешние вещи. В аптеке полно таких препаратов. Но пока вы не излечите свой ум, вы не избавитесь от страданий никогда. Давайте еще вопросы.
Так, благодарю за лекцию, было очень познавательно, интересно. У меня вопрос немножко не по теме духовности. Вы как раз сказали про плоскую землю. Сейчас в последнее время активизировались эти конспирологические теории. Я вас хотел спросить про плоскую землю, про купол, который окружает. И, слышали, нет, вот эти конспирологи утверждают, что есть рептилоиды, может, это демоны те же самые, которые управляют нами. И был ли этот полет на Луну?
Полет на Луну?
Вопрос решает, но...
В 1982 году, это Советский Союз, мне друг рассказал о полете на Луну. В 1982 году тоже было это. Или 81-й, так примерно. Он работал в какой-то академии наук гардеробщиком. Студентом был еще. Студенты были. Он там гардеробщиком устроился, подрабатывал. В Академии наук. Он там проникал на какие-то их лекции, просто вот закрытые лекции ученых. Он там работал просто. И он слышал обсуждение полета на Луну. И мне потом рассказал об этом. И полета на Луну, говорит, не было. Они, конечно, летали, но они не долетели до Луны. Там был Армстронг, один из них, и другой еще, двое космонавта. Что было? Это то, что я от него узнал тогда, в 82 году, не в печати. Они вылетели на орбиту сначала, вывели этот корабль на орбиту, и затем на этой орбите они должны были ждать точного сигнала с Земли, когда стартовать на Луну, сойти с орбиты уже, нужно же попасть в Луну еще, там же она движется тоже, все же движется. Нужно точно выстрелить, Луна где-то тут, а вы должны вот так вот где-то встретиться с ней, таким путем. И пока они были на орбите, они держались в какой-то норме, два космонавта. И в конце концов им дали отсчет секунд, что вот сейчас мы должны уже сесть в эти кресла, пристегнуться, сейчас будет перегрузка, нужно вот почти на точный насчет времени нажать кнопку пуска двигателей, чтобы пойти уже вот по курсу на Луну. Они сели и нажали кнопку в нужное время. Сильная тяга пошла, конечно же, там. Рванула эта вся система. Потом все как бы восстановилось, набрали скорость. Один из них встал, подошел к иллюминатору. И то, что он увидел, его полностью пронизало холодным страхом, жутким страхом. Говорит, у меня волосы стали подниматься. Ну, там невесомость не было так уж и видно. А что, говорит, ты увидел? Земля стала меньше. Вот и все, что он увидел. Подумал, куда мы летим? Кругом бездна вообще. Бездна черная. Он говорит, по инструкции я не должен был ничего говорить. Я просто стоял и терпел все это. Молчал. Второй тоже подошел к иллюминатору. И стал молиться Богу. Знаете, один из них потом стал сильно религиозным, а другой сошел с ума, по-моему, после этого полета. И мысли пошли такие. Они мысли пошли божественные. Он сказал, нам определено жить на земле, зачем мы нарушаем волю Бога. Они были абсолютными атеистами. Абсолютными атеистами. Затем он увидел ангела за бортом, оставляющего после себя такой серебристый след, который так пролетел мимо. И подумал, я схожу с ума, галлюцинации. Молчал, ничего не говорил. А тот видел человека бородатого в трусах, который шел пешком тоже на Луну и махал ему рукой. Потом по Писанию признали, тот детка написал. Иванов Порфирий по Писанию. Он там тоже где-то проходил на Луну, оказывается. Он думал, что галлюцинации, тоже молчал. Затем мы увидели перед собой огромное черное тело, которое заслоняло в этот космос постепенно. Какая-то была планета, черная, не отражающая свет. В Ведах есть такая планета, написано, недалеко от Земли, она Раху называется. Не отражающая солнечный свет. Черная планета. Вот. Они перешли на ручное управление, развернулись и ушли обратно. Это то, что услышал в 82 году от моего друга, который в Академии наук слышал вот это вот обсуждение этих вещей. Если даже они технически могли бы, скажем, высадиться на Луне, могли, если даже это сказать такое, то что это меняет? Они все равно не были на Луне. Они были в скафандрах. Это не Луна. Чтобы быть на Луне, нужно в другом теле войти туда. Вы не можете в этом физическом теле, в это вот, из этой ткани, этих костей, попасть в ту атмосферу эфира. Там эфирное существование написано. Что они там увидите? Пыль, камни, все. Вы ничего не увидите, там нет Луны. Это не та Луна. На Луне пышная растительность написана. Они говорят, нет, там только пыль и камни. Погодите, лунный свет создает здесь такие чудеса с растениями. И вы говорите, там на Луне нет ничего жизни, там столько жизненной энергии от этого света. Все овощи питаются лунным светом. И они говорят, что там только пыль и камни. Со штата Невады привезли эти пыль и камни. Это же миллиарды долларов, понимаете? Вот нужно отчитаться же потом. Вы должны потом отчитаться эти миллиарды долларов. Попробуйте отчитаться. Их аргумент какой, что они были на Луне? Вот есть документ с печатями. Все, видите? Мы были на Луне. Все. У них нет аргументов. Есть разные сейчас как бы теории, точки зрения, потому что, говорят, Луна заселена, поэтому оно на вопросы не отвечает. Почему до сих пор, с тех пор они еще ни разу не полетели повторно на Луну, если сейчас наши технологии уже. Это же не ламповые были компьютеры, понимаете? Сегодня уже другие технологии, гораздо выше, на несколько порядков. Никто на Луну не собирается.
Вот про плоскую Землю-то как раз. И если она плоская, почему они врут, скрывают от нас? А почему наше пробуждение боятся?
Почему они скрывают? Ну, есть такая книга, называется «Запретная археология». Есть фильтр, через который нам дают научные какие-то знания. Фильтры. Через фильтр нужно пропустить. Например, если человек произошел от обезьяны, это уже утвержденная научная концепция мирового значения, уровня, да? Вы не можете думать иначе. Запрещено думать иначе было в наше время. Человек пришел от обезьяны. Все. Это доказана наука, это не подлежит обсуждению. Вам запрещено было мыслить как-то иначе. И вдруг они находят окаменевший след стопы человека в обуви. Несколько миллионов возраст камня. В обуви. Отпечаток обуви. Миллионы лет окаменевший. Как вы объясните это с точки зрения происхождения человека современного? Никак. А это в сторону откладывают. Целая книга издана «Запретная археология» вот с такими находками и доказательствами, что жизнь была всегда на Земле. Человек всегда существовал. Нам преподносят через фильтр. Ученые не могут много объяснить. Они ничего не могут объяснить. А ничего не объяснили нам. Я спрашивал здесь, когда еще, в каких годах в Алмате, Академия наук СССР была здесь, в Алмате. Здесь Инюшин известный, академик, другие. Мы собирались с учеными, я говорил о уровнях сознания, лекция была. Я их спросил, что такое инстинкт? Как ученый, скажите, определение инстинкт, что такое? Они стали говорить такие вещи, глаза обычно не поднимают, начинают думать и говорят, это некая энергия, некая сила, которая подчиняет человеку, некие матрицы, некая сила, некое что-то. Я говорю, некое означает, что вы не знаете, что это такое, что это за сила. Вот у меня телевизор сломался. Я говорю, мастер, приди, наладь. Он разобрал свой и говорит, что-то сломалось. Я без тебя это знал. Так как ты объяснишь слово инстинкт? Некая сила. Но я и без тебя знаю, что какая-то сила. Я и спрашиваю, какая это сила? Что это за сила? Кошка идет, больная, на траву, берет лекарство на траву, ест, выздоравливает. Я говорю, что это такое? Инстинкт? А, они говорят, нет. Что, объяснили, что ли? Слово придумали какое-то? А что происходит-то? Как она узнала? Она что, не без медицинского образования, что кошка находит лекарство? Я человек, мне нужно стать доктором, чтобы понять это, понимаете? А кошка... Инстинкт выше меня, видите? Так как это объяснить? Понятно, что есть только одно объяснение. Что есть некто, опять же, кто знает кошку и траву одновременно. Сознание существует высшее. И этим знанием пользуется кошка интуитивно. Это не ее знание, она не доктор. Но как же она знает? От сверх. Сознание. Кто сказал подсознание? Я говорю, простите, подсознание под моим контролем. Сверхсознание это называется в ведах. Вот где мы живем. Сверхсознание существует. Управляет всем, всеми живыми существами. Это сверхсознание находится в сердце каждого живого существа. Написано «Сарвасти, Чахам, Хридиста, Невишна, Матаска, Зубьям, Апоганам, Ча». В сердце каждого живого существа находится сверхсознание. И об этом никто не знает. Говорит, инстинкт. Я говорю, это то же самое, что говорит кенгуру. Знаете, что такое кенгуру в переводе? Не знаю. С тех аборигенов не знаю. Там, европеец приехал в Австралию и увидел это вот животное, большого такого зайца. Знаете, кто такой? Спросил, кто это? Говорит, кенгуру, не знаю. Ну, написал кенгуру. Также слово инстинкт и все остальное. Ученые ничего не знают. Все необъяснимые вещи, мы выходим на сверхсознание обязательно. И когда вы входите в отношения с этим сверхсознанием, вот тогда вы понимаете, как все это работает. Потому что мы тоже работаем со сверхсознанием. Просто не все знают об этом. Неосознанно. Нам нужно осознанно работать. Еще вопросы.
Спасибо за лекцию. Хотел спросить, а как развить разум? Какие аскезы может для этого?
Разум?
Да.
О, это хороший вопрос. Спасибо. Это необходимо. Жизни необходимо разум. Об уровне сознания что-то слышал?
Да.
Разум развивается при помощи шрути, слушания, но из верного источника. Это есть разум. Называется процесс шабда-прамана. Есть способ познания чувственный, чувство несовершенное, значит, несовершенный способ. Есть гипотетический, аналитический, на уровне ума, тоже изучение мира. Это тоже несовершенно, ну, от ума зависит. Ум тоже несовершенен полностью. И совершенный путь – это шабда-прамана. Это как раз путь разума. То есть как узнать, то, что недоступно для меня. Чувствами недоступно, гипотетически невозможно. А как? Шабда-прамана, значит, услышать из верного источника тот, кто видит. Дается пример, очень хороший. Если сын никогда не видел своего отца, и он хочет узнать, кто его отец, помогут ли ему просто чувства, наблюдения, сравнения? Будет наблюдать за людьми, каких-то похожих людей, спрашивать, не ты мой отец? Или гипотетически любой человек в такого-то возраста мог бы быть моим отцом и начать опять перебирать. Называется бесконечный путь, ароха, долго очень. И, скорее всего, неуспешно. Если есть мировые масштабы, скорее всего, не получится ничего. Значит, остается последний способ найти авторитеты в этой области. Кто? Мать. Просто подходите и говорите, мама, кто мой отец? Все просто. И она просто говорит, шабда прамана, авторитетный, шабда – это звук, но авторитетный. Она может описать вашего отца, она знает вашего отца, как никто другой. И только от нее могу узнать. И там нет места эксперимента или сомнениям. Нет. У нас нет другого выбора. И так разум развивается, когда мы изучаем священные писания. Вот пища разума, сила разума оттуда исходит. Как только вы обретаете веру в божественное, у вас пробуждается шудха-будхи, называется, чистый разум. Вот он. Это начало его зарождения. С веры начинается. Если мы верим в деньги и в женщин, это называется тамаса-будхи, тоже разум, но тамасичный, низший разум. Разные веры, разные типы веры существуют. Веры. И шабда прамана означает, что мы должны обрести веру чистую, самую возвышенную. Это сила разума.
Спасибо. Хотел задать вопрос о цели. Да? То есть у каждой души есть высшая цель – прийти обратно к Богу. Правильно ли? И как вы сказали, да, то есть наш материальный мир все равно придет к концу какому-то, да, когда он разрушится, и создастся новый мир материальный. И получается, это вот так как жизнь у нас бесконечная нашей души, это будет продолжаться и продолжаться бесконечно. В чем вообще цель Бога тогда? То есть не души, а Бога, для чего вот все это создано?
Ага, ага. Хорошо, хорошо. Есть «эко бахунам явидатхати каман» формула на санскрите. «Эко бахунам». «Эко» значит «один». «Бахунам». «Одно живое существо». Йовидатхати каман. Кама значит многочисленные желания живых существ. Исполняет желания всех других живых существ. Одно живое существо исполняет желания всех других. То есть Бог так описывается. Одно из описаний. Одно из точек зрения. Много. То есть он тот, кто исполняет желания всех живых существ. Никто другой не может исполнить наши желания. Он дает нам и ресурсы, и энергии, и материалы, и разум, и чувства, и тело, и родители. Ну, все от него. Он источник всего. То есть это абсолютная истина. Он источник всего. Это описание абсолюта. Итак, в этом смысле мы по отношению к нему заказчики, а он исполнитель. Мы хотим, он дает. Так обращаются обычно к нему, да? Отец Небесный, дай мне то, дай здоровье, дай деньги, дай. Что я прошу что-то у него? У него есть все. И если мы видим, что материальный мир временный, полон страдания, рождение и смерть, тут болезни, тут конфликты, тут войны, тут дети несчастные, тут столько всего, если посмотреть, страданий очень много, то кто несовершенен? Заказчик или исполнитель? Подумайте. Правильно. Исполнитель по определению совершенен. Но заказчик, то, что он хочет, несовершенен. Теперь нужно стать совершенными в желаниях. И как бы тайная, глубинная, как бы тайна этого мира материального в том, чтобы вернуть живое существо в мир духовный, изначальный. Занять свое изначальное место. Мы же все пришли оттуда. Мы не земные существа, мы временно земные существа. Мы где только не были до этого. Просто мы не помним. Вот и вся проблема с памятью. Если я вспомню о себе как о душе, все прояснится. И мир создан так, что здесь душа не удовлетворена нигде, ни на высших планетах, ни на средних, ни на низших, ни богатая, ни бедная, никакая, не умещается. Потому что я частичка Бога. Приводится пример рыбы, которую вытащили из воды, из ее стихии. Вот она лежит на песке, и что-то с ней плохо, как-то, знаете, тяжело и дышать, там все такое, что-то неудобно. Подстилочку хорошую удобно сделаем. Сейчас легче? Нет. Может быть, солнце или что-то еще, зонтик сверху. А, поесть? Тоже не так. Может, выпить? Коньячку немножко. А может, еще что-то подсыпать? Ну, любые вещи давайте. Рыбе нужна вода, своя стихия. Если мы душа, нам нужна духовная среда. Вот если мы создадим эту среду прямо здесь, сейчас, нам будет очень хорошо. Если начнем духовно общаться друг с другом и понимать друг друга именно изнутри сердца, и забудем наши все эти различия, наши разные характеры, разные дурные наклонности и все остальное. Если мы поднимемся над этим, мы увидим, что атмосфера духовного мира прямо здесь проявится. И таким образом мы начинаем понимать, куда нам идти. То есть этот мир мы должны рано или поздно оставить. Не вращаться вечно, да, в цикле рождения и смерти, а рано или поздно оставить. Для души не существует ни рождения, ни смерти. На джайте мрияте вакада чин говорится, нет для души ни того, ни другого. Это все материальные измерения, телесные проблемы. И для нее это зло для души переживать смерть, рождение и старость. Зло для души – это зло. Поэтому говорится, речь о освобождении, о мокше. Если я душа, я хочу быть свободным от этих вот злых вещей, против души, которые… Смерть – это против души. Как наказание идет за то, что я хочу жить отдельно от Бога. Когда-то я пожелал этого, и Бог дал мне этот мир. Где я могу сам быть Богом? Понимаете, какая вещь? Сам стать Богом. Вот какая во мне зараза живет, видите, внутри. Я хочу занять место Бога, поэтому я начинаю вот здесь соперничать с другими. Хочу преобладать над кем-то. Жену подчинить, детей подчинить, страну подчинить. Там, знаете, все в таком духе. Это демонические качества развиваются. Таким образом, я познаю вот этот вот путь неверный от Бога. И рано или поздно, говорит, за одну жизнь Брахмы, обычно живое существо, осознает это и становится на обратный путь и уходит отсюда. В измерение уже, в свое, вечное измерение. Там оно все вспомнит. Сейчас нам трудно что-то вспомнить, пока вот это тело есть материальное. Но как душу вы себя должны вспомнить сейчас. Сейчас. Занять совершенное положение нужно сейчас. Я не Бог. Я частица, которая служит Богу. Это правильное мое положение. Самбандагьян называется. С этого начинается уже другое развитие. Зачем кому-то быть Богом, если Бог уже есть? И он не олицетворяет зло или конкуренцию со мной. Эко Бхагунам и Видатхади, он исполняет мои желания в совершенстве. То есть ошибка с нашей стороны, что мы выбрали это измерение, отвернувшись от истины, создав свою истину, себя как истину. Это называется ложная душа или ложное эго.
Да, это я примерно понял, да, то есть то, что цель души вернуться вот в душевный мир, к Богу, да, то есть в другое измерение, но вот цель Бога для этого, то есть он же как наш создатель, он, вот зачем он так создал все, грубо говоря, так сложно, да, то есть то, что у души появляется желание чего-то вот стать Богом, да, властвовать над чем-то, а она уходит в материальный мир. Потом, то есть она должна прийти к осознанию того, что она все-таки душа, и вернуться домой, так скажем. И потом со временем у нее опять может возникнуть желание опять...
Нет.
Нет?
Больше
то есть это нет. Единожды. То только есть один. Один раз произошло, и больше не повторяется.
Больше никогда не повторяется. Мир несложный. С точки зрения Бога он несложный. Человек создал эти сложности искусственно. Иерархия сложная. Конкуренция сложная. Что сложного? В конце Бхагавад-гиты вывод такой очень простой. Сарва тарнан паритяджа мама камшана раджа. Оставь все это, иди ко мне. Все просто. Этот материальный мир кажется океаном непреодолимым. Но когда мы именно соединяем свое сознание со сверхсознанием, с Богом, он выглядит не больше лужицы в отпечатке телячьего копытца. Очень просто все. Есть история про Нараду Муни. Про одного великого божественного мудреца. Он путешествует по вселенной, куда захочет. У него трансцендентное тело. Нет у него и расстояния, времени. Он в одно мгновение может куда угодно проявиться, где угодно. Нарада Муни. Однажды они с Кришной путешествовали через лес. Ну и Нарада, как вот в соответствии с этим уровнем мудреца, у него был вопрос, очень интересный вопрос, который мог выполнить только вот Верховный, ответить на него. Объясни мне, что такое, он сказал, майя, твоя иллюзия. Это самая большая загадка, что этот мир называется Маха-майя. Сейчас вы увидите интересную вещь. А я, конечно, говорю, Нарада, зачем тебе это? Слишком сложная вещь. Мудрецы даже не знают, как действует майя. Но Нарада настаивал, покажи, пожалуйста. Говорит, ну хорошо, ладно, сейчас я тебе расскажу. Только я устал, я здесь посижу немножко. То-то где-то я слышу, вода журчит, принеси воды попить. С удовольствием Нарада пошел к источнику. Точно там красивый источник такой, родниковая вода льется, и стоит девушка. Кувшин набирается, вода, она ждет. Нарада встал как бы в очередь, у него есть своя командала там. И вдруг обратил внимание, молодая девушка, красивая, такой большой кувшин, как она понесет вообще? У него вопрос возник. И он спросил, тебе это не тяжело носить эту воду? Она говорит, очень тяжело. Может быть, ты мне поможешь? Говорит, ну, конечно, помогу. Ну, как? Взял эту воду, понес. По дороге разговорились, понравились друг другу, в общем. Пришел к ней в дом, там родители сказали, ой, какой красивый парень, где познакомились, заходи, будешь гостем, не отказывай нам, там накормили его. В общем, он влюбился в эту девушку. Женились. На работу устроился. Все как надо, дети пошли. В той деревне было хорошо ему. И поскольку вот это был Нарада, он уже великий мудрец, у него знания, у него не было никаких проблем, его все уважали, любили, у него были изобилие всего, там и дети красивые, и там и умные, и жена красивая, и родители. Такая у него была карма, знаете, он был счастлив просто. И он жил долгое время, дети уже стали подрастать. И вдруг, однажды, стихийное бедствие, там страшное что-то было, там вот этот океан вздыбился, там какие-то цунами прошли, там ураганы страшные, деревья с корнем, все это заливать. Все погибло, вся деревня, дети утонули, жена, родители. Один Нарада остался. У него не было кармы, потому что не погиб. Боже мой, как он рыдал, как он плакал. Боже мой, как же так? Ну почему? Ну так мир устроен ужасно, жестоко. Как можно было вот так вот все любить, все это иметь? И все вот это потерять безвозвратно, навечно. Он разрывал на части просто. Вдруг слышал голос Кришны. Нарада! Нарада, ты где? Я тебя жду уже. 1,5 минуты ты не можешь вернуться обратно. И снова лес он увидел. Прошло 1,5 минуты. Всего какие-то секунды. Прожил целую жизнь. Мусульмане тоже такие истории рассказывают. Этот мир заколдован для нас. Мы измеряем свое время как люди. У Брамы другое измерение времени. У муравья свое измерение времени. А время изначально какое? Вечно. Вот тогда мы все увидим. Как эта иллюзия работает. Великая иллюзия. Проживем много рождений, пока не услышим голос. Иди сюда. Ты где? И оказывается, не прошло ни больше мгновения. С точки зрения вечности. Где я должен находиться? Было это все или не было? Интересный вопрос. Но мы сейчас помещены в тело, и пока мы не можем выйти из этого измерения. Мы дни считаем по функциям и ритму этого тела. Секунды, часы, мы живем в этом измерении. Есть атомное время, есть вселенское время. Есть разные измерения времени. У всех, каждого живого существа свои 100 лет. Мы живем несколько десятков лет осознанно. Все. Что это за время? Ну, нам кажется, это целый век. Это иллюзия. Я однажды бабушку спросил, я еще пацаном был. Бабушка, сколько тебе лет? Она говорит, ну вот 65. О, сказал, это много? А тебе, говорит, сколько лет? Я говорю, ну мне 8. А это много? Я говорю, нет. Ну так же и мне. Мне всегда будет не хватать. И в 100 лет мне будет не хватать. И в 1000 лет будет не хватать, потому что я вечный. И пока есть тело, мне не хватает, потому что тело ограничено, поэтому мне не хватает. Но в духовном мире, измерении нет ограничений энергии. Из-за кармы ограничения. Что посеешь, что пожнешь, больше не получишь. Получишь столько, сколько заслужил. Счастье, несчастье, все идет по судьбе. Там нет кармы, нет ограничений, там все возможно. Мы же такие внутри. Мы же не хотим никаких ограничений, мы хотим с полной свободы, чтобы все было возможно. Такой дом уже есть. Почему нет? Что тут говорить об этом мире? Зачем его долго обсуждать, когда можем подниматься отсюда постепенно? Вот человека выпустили стрелу, попало в плечо. Очень плохая ситуация. Очень болезненно. И что, он будет спрашивать, с какого расстояния выпустили стрелу, какого она размера, с чего сделан наконечник, из какого оружия. Зачем ему это все изучать? Сначала нужно освободиться от стрелы. Потом будет время. И освободитесь от проблем сначала. Пока мы страдаем, вряд ли что-то можно понять основательно. В страдании Бог не познается. Познается в радости.
Здравствуйте еще раз. Спасибо большое за разъяснение. Мне вот из последних разъяснений очень понравилось исполнитель желаний, исполнитель-заказчик. Вот, понравилось, что раз мы душа, что нам нужно духовное. Тут как бы, ну, я думаю, споров, по-моему, нету совсем. Вот. А насчет исполнитель желаний. Ну, у меня вот такое было, я сам за собой пронаблюдал, что иногда бывает ситуация, когда к Всевышнему обращаешься, я сам мусульманин. Ну, как бы и Библию я читал, и Коран, как бы, я согласен со всеми, нет разделения, что это вот тут правильно, тут неправильно. Везде примерно все про одно и то же. И были ситуации, когда я обращался к Всевышнему, говорил, ну, когда же эта ситуация изменится в лучшую сторону? Потом забывал, и все это происходило нормально. Были ситуации, какое-то время я работал на 3 работах, все они связаны с физическим трудом были. Вот какой-то период я опять же говорю, ну, когда же это все кончится, когда передых будет? Вот это тоже исполнилось, но исполнилось таким образом, что я попал в больницу, 3 месяца отдыхал на койке. Поэтому как бы, ну, я к тому, что понравилось исполнитель наших желаний. Да, оно так и есть, все наши мысли, все наши просьбы, как бы, ну, они реализуются, отправлены вот туда, наверх. Вот, и хотел вопрос такой, разъяснение. Мы детей воспитываем, мы должны, конечно, быть примером для них, они должны быть получше нас. Вы сказали самопожертвование. Вот хотел бы самопожертвование перед детьми или самопожертвование в плане духовного развития, что мы должны духовно развиться?
Я могу быть несовершенным в глазах своих детей. Они могут видеть у меня недостатки. Естественно, будут видеть в близких отношениях, они будут видеть недостатки. Но они должны видеть главную вещь, что отец совершает аскезы. Он идет верным путем, усилия совершает. Вот что важно. Есть, Раданат Махарадж рассказал одну историю, возможно, вы слышали, если читали, если слышали его лекции. История про Изи Эдди, так было прозвище этого человека в Америке. Изи Эдди, легкий Эдди, так его прозвали, был известный адвокат, сильнейший адвокат был в стране в свое время. Его наняла на работу мафия, преступники. Он выводил самые сложные ситуации, то есть освобождал людей по Фиосите. Сильнейшим им платили деньги космические. У него был целый квартал собственности. Был личный самолет. То есть ему давали любые деньги. Он выводил из самых сложных юридических запутанных судебных разбирательств, выводил людей. Он этим занимался всю жизнь. У него рос сын. И вдруг в какой-то момент этот Эдди задал себе вопрос, погодите, Я, ладно, я преступник, хорошо. Я могу себе это простить, так могу для себя допустить, но у меня есть сын. Что будет он думать обо мне? Это его задело сильно. Вот это осознание его сильно задело. Подумал, нет, я не могу такой пример сыну оставить. И в какой-то момент он решился, это целая история его жизни, он решился на смертельную вещь фактически. Он заложил всех этих мафиози. Открыто. Взял и заложил. Всех сдал. Что перед сыном хотя бы быть чистым человеком. Честным. Ради сына это сделал. Через день или на другой день его изрешетили на улице. Из автомата и все, с ним покончили. Все, казалось бы, история закончена. Потом история переносится через какие-то годы в американско-японскую войну. Американский крейсер, где есть эти самолеты, истребители. Они вылетают, и там есть японские тоже авиация, там они сражаются. И они выполняли задания. Какие-то были тяжелые самолеты, их сопровождали истребители. Должны были долететь до назначения. И японцы, они увидели это все, эту операцию. И один летчик, истребитель, он просто по-сумасшедшему вел себя. Он шел там на таран, он там, все подумали, просто сумасшедший там человек, какой-то камикадзе. Сидит, даже японцы сказали, какой-то сумасшедший человек. И все ушли оттуда. Один. Это был сын этого Эдди. Вот как это работает. Если вы грешили всю свою жизнь, говорится, сделали один подвиг, вы переходите в ранг святого человека. Если вы всю жизнь жили как святой человек и сделали какую-то гадость в конце, вас будут считать негодяем. То есть пусть наша жизнь была несовершенна, но если вы в этой несовершенной жизни сделали какую-то жертву ради других, себя, не других жертву предлагали, а себя, вы святой человек. Вот эту никчемную жизнь мы пожертвовали, понимаете? И вы святой человек. Мы должны что-то сделать значительное, хотя бы для своей семьи. Ладно, там не страна, у кого как получится, но для кого-то мы должны жить, для кого-то мы должны принести что-то ценное, что-то оставить, след какой-то важный. В семье, где нет ни одного святого, говорится, это род проклятый вообще. Поэтому каждый из нас может что-то сделать ценное. То есть это преемственность сработает. Если у меня, скажем, у меня был друг, смотрите, школьный, без отца рос. Когда мы спрашивали, кто твой отец, он говорит, ну, так как-то, знаете. А что мать говорила? Я слышал, что она говорила. Он подлец, твой отец. Это проезжий футболист оказался, который бросил ее беременную. Эта мать говорила вслух своему сыну, понимаете? И что же она заложила? Вроде бы хорошая вещь, кажется. Образ отца, смотрите. Это же, может быть, он плохой, но он отец. Мой друг пошел по его стопам потом, когда вырос. Он стал точно таким же. Он также бросил свою первую жену беременную. То же самое сделал. Поэтому это очень важно, иметь образ своего учителя или отца как учителя. Должен быть чистый образ, понимаете? Мы должны в сердце хранить чистый образ, иметь это. Как ни странно, если мой отец негодяй, это работает тоже. Это работает. Мне, конечно, обидно, но это работает. Потому что это представитель Бога, отец в этом мире. Вот какая вещь. Если у меня плохой отец, то и Бог тоже плохой. Как это связано, видите, у человека в культуре. Знаете, когда вы говорите о Боге прямо с людьми, иногда пробуждаются очень люди, которые ненавидят его. У них просто пятна по лицу идут красные, начинают в ярость падать. Один человек на протезах, я помню. И мы говорили что-то, и он встал, стал просто кричать, тростью вот так вот махать, просто хотел кого-то убить буквально в таком гневе. Говорит, Бог, Бог, ваш Бог, смотрите, почему мне ноги отнял? Вот как люди понимают. Если есть Бог, значит, Он виноват во всем. Вот она причина. Видите, как это? Сразу не набрасываются на эти вещи. Сделайте что-то для Бога. Только тогда поймете, кто это. Нельзя жить только для себя. Это самый чистый образ. Самый чистый. Самый могущественный. Самый близкий. Это же нужно тоже опыт иметь, получить такой опыт. Это же не враг живых существ. И природа – это тоже не враг наш. Что думаете? Такие представления были о природе даже. Вот в этом мире. Я открывал книгу 1965 года издания. Последнее научное открытие книга была издана того времени. Там была геронтология, это были новые такие науки. Знаете, в предисловии первое, что я прочитал, фразу, цитирую, современная наука достигла больших успехов в борьбе с враждебными силами природы. О как! Природа враг мой. Учитель физики говорит, солнце может уничтожить Землю, планету легко. Иногда выбрасывает протуберанцы. И такой протуберанц был в каком-то там зафиксированном году, веке, но в обратную сторону Земли. Если бы в нашу сторону Земля бы сгорела. Вот как нас учили астрономии. Страшно жить даже под солнцем. Даже солнце ваш враг может быть. Вы понимаете, где любовь? Химия, а где любовь? Физика, а где любовь? Где наука отношений? Эта наука обесценила нас как души. Дело-то серьезное. Не просто увлечение религии, так сказать. Это наша жизнь. Наша жизнь, жизнь наших потомков, жизнь нашей земли, человечества в целом. Вы думаете, Бог думает о ком-то из нас? Он думает обо всех. Даже о деревьях, о насекомых, о животных. Одинаково. Потому что в эволюции мы все одинаковые. Мы достигаем все одной точки. Мы все идем наверх, к Нему. А у нас... О человеке заботятся, животных отправляют на бойню. Наше мышление адское. А всего за телефон мы продали это всю свою душу. За последний айфон, понимаете, за машину хорошую. Вот как получается. Может быть, я негативно говорю, но чтобы подчеркнуть какую-то вещь, понимаете, потому что это серьезная наука. И нужно развить позитивное мышление, духовное позитивное мышление, и тогда мы сможем достигать великих вещей. Не просто для себя жить, конечно же. Не имея 100 рублей, имея 100 друзей, такая поговорка есть. Отношения важнее денег. Обещание важнее денег. Уговор дороже денег. Долг платежом красен. Отношения, отношения, отношения. Сегодня мы занимаем, не отдаем, мы обманываем, мы хитрим, мы скрываем, мы выставляем свои хорошие качества наружу, плохие скрываем. Мы живем странно. Где священные книги? И ждем, что мы будем успешны и счастливы при этом. Это иллюзия.
Как некий такой блиц, вопрос-ответ. У нас где-то минут 15-20 до выезда осталось. Александр Геннадьевич, вам удобно будет такой формат?
Или... Да, да, пожалуйста, можно так.
Давайте так тогда, мужчина. Хорошо, я по очереди буду передавать.
Да, если микрофон. Коротко, да.
Два вопроса сразу, Александр Геннадьевич. А вот первый вопрос, вот, что такое ответственность и как развивать ответственность себе, и как, вот, например, дети, как помочь им вот эту ответственность увидеть. ответственность за себя, да, и за других, да, вот как бы два грани. И второй вопрос – это вот вы говорили о том, что вот когда происходит это шрути, тогда происходит изменение, разум развивается. А что, почему может происходить, если ты слушаешь, а все равно ты чувствуешь, что все равно как бы остаются привычки там и так далее. Ну вот как это?
Это уже не важно, если остаются какие-то привычки. Постепенно они уйдут. Это вопрос вот этой ответственности, осознанности, решимости. Постепенно решимость будет развиваться. Это как практика, тренировка. И при определенной критической массе решимости все привычки уйдут. Это просто решимость. Ответственность может быть только в божественном сознании, а остальная ответственность временна. Если я что-то обещал Богу, мне будет трудно нарушить это. Если я обещал человеку, то мало ли, человек может измениться, я тоже могу измениться. Относительно истина, она меняется. Поэтому это не так ответственно. Люди женятся, говорят, вот, обещаем жить вместе, любим друг друга, а потом меняются отношения, говорят, все, разводимся. Где ответственность? Перед Богом должна быть ответственность. А потом перед человеком, не наоборот. Это коротко. Угу.
Не хотел задавать этот вопрос, он личный, но у меня родился, когда вы сказали про мафию, вот это рассказали, да? У меня недавно появилось такое, что я чувствую больные точки людей, смотрю вот на всех, и у каждого чувствую. И хотел сказать следующее. С этим живу, и такой вопрос. Кто-то говорит, что нужно это делать, да? А кто-то говорит, что нельзя этого делать, потому что, когда человек болеет, и ты начинаешь вмешиваться в тонкое тело, в физическое тело, и ты забираешь карму на себя. Что с этим делать?
Нет. Конечно, это может быть и так. Любая вещь хороша, если мы это используем в правильном умонастроении для Бога. Умонастроение самое важное. Не то, что мы делаем, а почему мы это делаем. Для чего мы это делаем? Вот что важно понять. Взять нож, предмет. Опасная вещь в руках убийцы. И полезная вещь в руках хозяйки, резать овощи. Один и тот же предмет. Может быть, наводить ужас, либо служить с пользой. Вопрос умонастроения. Кто владеет этим? Все священные писания можно, знаете, как использовать ужасным образом. С нами Бог и кровь рекой. А можно правильно использовать вопрос умонастроения. Поэтому если это используете для Бога, это хорошо. А если с материальной целью, это уже карма. Ну, не то, что деньги всегда плохо. Деньги тоже можно правильно использовать. Так ведь? Но если наша цель – это слава личная, богатство, последователи, все только для себя мы делаем, это карма, это просто карма будет. Но долг врача, он такой, что он, клятва Гиппократа в чем заключается? Сострадание. Главная основа этой практики врачебной – это сострадание. Это не деньги, не какая-то выгода, не бизнес, это сострадание. Тогда можно это делать, нужно это делать. Это же хорошо помогать людям. При этом, если мы помогаем их здоровью, через того, что мы говорим о здоровье, мы говорим также о здоровье ума, души, можем возвышать как бы тоже сознание людей. Они будут благодарны. Это полезно очень. Врачебная деятельность хороша. Через нее тоже знания люди как-то получают. Почему вот так нельзя себя вести? Это вызывает стрессы и несчастье. Какие слова произносите, это тоже входит в аюрведу. Знаете, что формула «злые слова – предвестник смерти»? Люди должны знать об этом. А кто скажет? Доктор уже знает об этом. Доктор уже знает об этом, понимаете? Пусть он еще не мула, не кто-то, но доктор, он знает уже эти вещи. Это уже близко к духовности, очень близко. Здоровье – это одна из двух главных целей нашего существования. Здоровье – первое, и второе – это стремление к абсолютной истине. Две цели у человека. Это хорошо, то другое.
Спасибо, Александр Геннадьевич, за лекцию, за вопросы-ответы. Скажите, пожалуйста, а как вот правильно в семейной жизни трансформировать сексуальную энергию и убирать вожделение, и со временем освобождаться от этого?
Если вы видите душу, теоретически, например, видите душу, как вот мы вот аналитически мы читаем, поддерживаем, обсуждаем эти темы, интересуемся. Если мы начинаем понимать себя как душу, мы начинаем понимать и близких людей также. И меняется стиль общения. Оказывается, с женой можно обсуждать духовные темы. Не только вступать в близкие отношения, там обедать, не знаю, как-то там вместе что-то в ресторан ходить или работать для этого, или в доме что-то делать, но еще можно, оказывается, общаться с ней как с душой. Это возвышает. Это общение, форма общения. Вот мы сейчас здесь сидим, уже о душе говорим. Так же в семье можно. К этому идти. И здесь что, у кого-то вожделение? Сейчас нет, ни у кого. Мы переключились, йога сейчас, мы связаны с другой энергией. А вот женщина появится, форма собьет с толку. Но это тоже вопрос как бы школы, тренировки. Потом в семье тоже женщина знает, жена, как одеваться, как вести себя с мужем, то есть помогать ему тоже, чтобы не отвлекать внимание слишком в эту сторону. Она должна быть красиво наряжаться, уметь правильно так наряжаться, чтобы не вожделение, а уважение. У мужа вызывать тоже уважение. Что если мы постоянно только смотрим с вожделением на жену, то, извиняюсь, мы смотрим на проститутку. Мы обесцениваем ее. Становится фамильярное, грубое отношение начинает, потом мы начинаем раздражаться, начинаем орать, кричать, бить. Это все из неудовлетворенного вожделения исходит. Но если культуру возвысить, то можно общаться на другом уровне. Потом воспитание совместных детей тоже возвышает наши отношения. Мы обсуждаем поведение детей, как дальше их воспитывать, да, что нужно исправить, что улучшить. Всегда такие заботы есть. Это вместе родители делают. Уважать мнение жены тоже нужно. Она имеет свою природу, мужчина свою природу. Нужно слышать друг друга. И так постепенно, постепенно мы освобождаемся от кармы. Кама опасна тогда, когда ее превращают в развлечение, удовлетворение чувств. Секс как развлечение. Вот это ужасная вещь. А для детей, для воспитания, для брака, для этих отношений – это правильно. Это естественно. И хорошие дети рождаются. Если камы управлять, они хорошие родятся.
Здравствуйте, спасибо за лекцию вашу. В продолжение данного вопроса. Марафон был, участвовал там тоже, да, мужской. И как бы как рекомендация вы говорите, что спать отдельно от супруги, да, то есть, ну, а для каких целей это? То есть, если выходишь на уровень, когда ты общаешься, ну, как с душой, да, как с человеком, ну, полностью, для каких целей тогда уходить в аскезу такую, отдельно ложиться?
Это для каждой семьи индивидуально нужно рассматривать. Если вы готовы соблюдать целибат, это ну, не так часто, может быть, делают люди, но если кто-то это делает, он может достичь очень великих вещей. Это аскеза самая, наверное, великая. Если, как Махатма Ганди, он принял целибат 36 лет с женой вместе. Но они были к этому готовы. Если вы это сделаете, не будучи готовыми, это вызовет сильное, сильное раздражение психическое в отношениях. Поэтому жизнь должна быть регулируема. Если полный целибат не можете, нужно отрегулировать сексуальную деятельность. Она никуда не уйдет. Даже если вы осознаете теоретически, что есть душа, и пытаетесь это делать, кама тоже остается еще. Она еще не трансформирована, она еще остается. Поэтому необходима регуляция, правила определенные. И Если вы соблюдаете целибат, то вы не спите вместе. Можете в одной комнате спать, все, но в разных постелях, чтобы не соприкасаться ночью, чтобы вызывается кама, соприкосновение. Если у вас такая цель совместная, совместно это нужно уже как бы супружескими усилиями совместными решать, как регулировать свою вот сексуальную жизнь. Это важный очень момент. Веда говорится, раз в месяц для зачатия детей. Вот такая формула. И вот пытайтесь это применять. Если нет духовной практики, даже не пытайтесь. Невозможно это. Не надо тогда мучить друг друга. Живите как обычно, но пытайтесь что-то делать, что можете. Но если у вас есть духовная практика, это возможно. Это хорошо будет очень. Вы будете общаться как юноши. Знаете, вот такой переходный возраст юношеский, когда любовь чистая такая, знаете, платоническое такое чувство тонкое. Вот к чему вы придете. Без секса. Любовь-то останется, и она будет чище, лучше проявляться. Вы омолодите свои отношения. У вас будут отношения пожизненные. Вы никогда не присытитесь друг другом. Если о целибате говорить, это райское существование вообще. А с точки зрения ограничения секса, просто ограничение, это ад. Но с точки зрения духовной практики, это рай вообще. Для души это рай будет. Это будет очень чистая атмосфера в доме. Потом, если вы как целибат храните, у вас появляется могущество речи. То, что вы говорите, становится очень сильным. Ваш пример. Вы будете очень влиятельным человеком. То есть сексуальную энергию, если вы направите в другое русло, она горы свернет вообще. Она очень самая могущественная сила. Когда Леонардо да Винчи писал «Тайную вечерю», он где-то неделю, по-моему, если не больше, или две, не помню, не ел и не спал, забыл. Где была его энергия? В творчестве. Почему он гений? Девственник. Он всегда был девственником. Обратите внимание, кто и как достигает. Если кто-то достигает больших успехов в этой жизни, не соблюдая никаких правил, значит, он в прошлом уже аскезы совершал. Этот человек. Ситхи уже есть, но он их растратит. Если он прервал аскезу, он растратит силу эту. Деньги можно потратить, и все, ничего не будет. Нужно снова зарабатывать. Поэтому это семейный индивидуальный вопрос, как вы будете принципы эти регулировать в семье, это индивидуально с каждым. Потому что еще жена, нужно еще с ней согласовывать, как, чтобы не нанести вреда.
Большое спасибо, Александр Геннадьевич, за те знания, с которыми вы поделились. Мой вопрос тоже касается отношений мужчины и женщины. Здесь большинство мужчин сидят, которые посещают профэмили, мужской клуб. Вот. Вопрос следующего характера. Как можно научить женщину признавать свои ошибки за совершенные, допустим, дела? И потому что просто общаясь на работе, в быту, в семье, я вот стал замечать, что, может быть, это только мое такое мнение, что противоположному полу очень сложно признать, допустим, свою неправоту и так далее. И как вы думаете, как это можно научить сделать?
Обычно мужчина берет все ошибки женщины на себя, потому что для нее это травматично, как вот говоришь, и трудно это сделать. В силу ее природы. Она себя никогда не простит, если ее, на нее, ну, все ошибки вот, на нее свалить, так сказать, то она себя никогда это не простит. Она не сможет жить спокойно. Мужчина сможет. Поэтому, если женщина ошибается, жена, допустим, муж на себя берет эту карму. 50% кармы берет на себя от жены, от ее поступков. Так говорится. И так она под защитой находится. И она это ценит. Именно это. Не когда муж упрекает ее в чем-то, а когда берет ее ошибки на себя. Вот это она ценит. Вот так ее можно исправить. По-другому невозможно. Она просто будет страдать, и все, если ее будут обвинять. Она по-другому устроена. Женщины и дети, поймите, на одном уровне находится сознание. То, что применимо к мужчине, к женщине неприменимо. Строгие дисциплинарные меры и наказания неприменимы к женщине. Женщина может сказать, почему ты это не сделала? Забыла. Она может это сказать. Мужчина не может такое сказать. Но мать по природе ничего не забудет, если что касается детей. Видите, она там очень сильна. Поэтому у нее есть своя роль, другая просто роль ответственности. И нет судьбы более трудной, говорится, в этом мире, чем быть женщиной. То есть мужчины должны понимать, что женщинам труднее все переживать намного. Поэтому нужна защита. Для этого нужна мужская сила. Именно отсюда она нужна. Это тоже жертва. Брак для мужчины – это тоже жертва. Ну и, конечно, есть какие-то вещи совсем плохие, если там жена изменяет или что-то такое делает. Понятное дело, там другой разговор. Но в обычном смысле слова мужчина берет на себя ее ошибки. То есть ты сделал так, то-то, 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 и это неправильно, но это вот мое, я не досмотрел. Я не досмотрел. Вот тогда она начинает, она же ради мужа живет. Это же его репутация. Я же испорчу ему репутацию. Нет. Вот а тут она меняется. Если любит, она меняется. Поэтому с женой спорить, себя позорить, говорится. По-другому нужно. Просто если вы даете хороший пример, она идет за вами сама. Да? Не можете не заставлять ничего. Просто сами делаете хороший пример, даете. И если любовь и доверие, достаточно этого.
Спасибо большое за знания, которыми делитесь. Так удивительно, было несколько вопросов, и вот как мы перед этим обсуждали, что обычно ответы приходят. Ну, кто-то другой задает что-то похожее, и ответы приходят. У меня технический такой небольшой вопрос. У меня было такое когда-то период жизни, где я думал, ну, за что это со мной происходит? Ну, за что? Ну, я потом понимаю, ну да, карма, ну почему все равно? И в какой-то момент, ну, видимо, устал внутренний целитель меня вот этот с вопросом. Он просто как будто такой ответ пришел, ну, ты же сам это выбрал. Вот. И я немножечко вот здесь немножко не понимаю. Я так понимаю, что нам карма дается по нашим поступкам, по нашему выбору бессознательному. Но в связи с тем, что иногда мне как будто бы будущее открывается. Вот я, бывает, что вижу фрагмент, и этот фрагмент через какое-то время наступает. Прям ясную картинку. И вот этот вопрос, ты же сам это выбрал, может ли быть такое, что я эту жизнь видел, и как бы выбирал среди жизни, и говорю, о, вот это вот здесь я, или как это работает, просто я не до конца, ну не то, что не до конца, вообще не понимаю, как это происходит, вот выбор.
До конца это трудно, правда, понять, это очень тонкие законы переселения души и выбора. Можно привести такой общий пример? Да, вы необычный вопрос задаете, необычные люди собрались. Можно привести пример такой, как бы, ну, принцип, пример принципа, что касается выбора. Вот мы находимся в этом помещении. Тут есть свои размеры, параметры физические. И мы свободны вот в этих параметрах внутри. Если помещение больше, больше свободы. Если меньше, меньше свободы. И бывает так, что у нас не свобода, а коридор просто остается. Ни влево, ни вправо, только прямо. Все. Как на расстрел ведут, знаете, человек. Бывает такая судьба. А бывает, как ты говоришь, с ощущениями, с выбором. Я могу размышлять. На меня есть свобода какого-то внутреннего еще осмысления по пути этого всего. Могу замечать еще вещи, которые обычно, вот, идя на расстрел, человек не заметит. Потому что у него все отключается, если он только об этом и думает, он полусумасшедший в этом состоянии. Поэтому вопрос свободы – это вопрос как бы вот этого коридора благочестия. Коридор благочестия. Чем больше благочестия в человеке, тем больше этот коридор его. Например, вы не просто идете, скажем, пешком куда-то, а вы еще способны одновременно видеть красоту окружающего мира, замечать какие-то такие вещи одновременно с этим. Другие могут просто идти на работу и не думать ни о чем. Там курица, говорят, уйдет туда и обратно, туда, скукота вообще, скукота, рутина. А кто-то то же самое делает, но у него благочестия больше, он видит мир шире, красивее, богаче. Книга мертвых тибетская там говорит, что когда вы оставляете тело, у вас еще есть выбор. Ну, если в ад пойдешь, там нет выбора. А в обычном смысле есть выбор. И будут показаны какие-то места для нового рождения. Если запас благочестия есть, то даже там выбор предоставляется. И там дается совет ушедшему, значит, человеку уже в тонком теле, что выбрать. Выбирай место, где больше храмов. Наблюдаешь города, вот там, где больше храмов, вот это место лучше будет. Это общий совет. Это коридор благочестия. То, что ты замечаешь, это запас твоего благочестия. Будет больше благочестия, еще больше будешь замечать, еще будешь открываться. Благочестие бывает осознанно сделанное, то есть я осознанно практикую что-то благотворительное, либо неосознанно тоже может сработать. Могу по незнанию сделать хорошую вещь. Могу не знать, что это за человек, просто помог ему там, а он оказался святым, допустим. И я заработал. Агьята Сукрити называется на санскрите. Неосознанная благочестивая деятельность. То есть вот такие вот еще есть тонкие законы.
Спасибо большое за эти бесценные знания. Такой вопрос. Как мужчине развить самомотивацию, да, чтобы даже не было такого дня, когда ты можешь сказать, ой, мне сегодня делать нечего, да я посплю там до обеда, допустим.
Волю?
Чтобы вставать и что-то делать. Ну,
а, чтобы...
Как развить такую вот...
Чтобы рано утром подниматься, да, в этом задаче? Тут вопрос. Хорошо. Почему вот духовная жизнь связана с аскезами? Вопрос. Зачем? Вот это дисциплина, да. Но почему именно так? Это защита от неискренних, но от карьеристов. От неискренних душ. То есть искренний человек будет просыпаться утром, подниматься. Или будет работать над собой, так скажем. Может быть, сразу все не получается, но искренний освоит это. Неискренний не освоит это, рано или поздно оставит. Он свое получит и уйдет. Это вопрос как бы нашей еще искренности. Искреннюю душу не обманешь. Это позиция души. Что на самом деле мы хотим? Если мы к Богу обращаемся, то на самом деле что мы хотим? Какие мотивы внутри движут мной? Например, вот есть материалисты, есть верующие. Это одно и то же. Просто быть верующим – это то же самое, что быть материалистом. Почему? Потому что желание материально у тех и других. И те ради материальных благ стараются, и эти выпрашивают материальные блага. Только одни у Бога, а другие просто своими силами работают. И вот что происходит. Человек приходит к Богу и говорит, дай мне хлеб насущный, дай мне денег, дай мне здоровье. И пока это ему дается, он верит в Бога. А если это не дается, если все рушится вокруг него, все его планы, говорит, зачем мне этот Бог нужен вообще? Вот есть наука, есть технологии, есть профессия, есть государство, есть пенсия, есть зарплата, есть бизнес, вот я и пойду туда без Бога. С этими же мотивами. Если он эти мотивы материальные так и не получил в материальном мире, потому что там конкуренция, там тоже есть проблемы, он так, то он с этими же мотивами снова к Богу идет. Вот так они и ходят туда-сюда. Это не искренние души. Между ними разницы-то и нет. Или их называют еще сомневающиеся в Коране. Они в Боге сомневаются на самом деле. Они хотят чего-то другого. У них нет настоящей веры. Поэтому здесь нужно выбрать путь как бы путь йоги в каком-то смысле, понимаете, необратимый. Вы не можете потом назад вернуться. Тут говорится, что если человек, получивший такие знания, возвращается к старому образу жизни, то, как говорил Иисус Христос, это подобно псу, который снова возвращается к своей блевотине и ест ее. Вот такие вещи говорятся. Тут, конечно, нужна решимость и искренность. Тогда мы учимся всему. И вставать рано утром, и выполнять вот эти вот как бы аскезы. Но это же счастье, это же хорошо. В этом наша сила.
Я буду заканчивать, потому что время ограничено у нас. Мы заканчиваем, и у нас есть возможность подписать книги у Александра Геннадьевича. Есть его книги, есть сегодня идет очень важный месяц, декабрь. В рамках этого месяца распространяется безграничным объемом знания духовные. Вот одна из книг у Александра Геннадьевича, это «Бхагавад-гита». Может быть, вы немножко про нее расскажете, Александр Геннадьевич, чтобы ребята знали об этом тоже.
Про Бхагавад-гиту?
Да, и вы можете ее также сейчас здесь получить.
Ну, я ее читаю всю жизнь, так сказать, 36 лет вот эту книгу читаю, да, изучаю. Основа основ – это квинтэссенция всего ведического знания. Поэтому эта книга, ну, на всю жизнь для потомков остается еще. Так что, ну, тут что добавить? Ну, просто нужно читать. Тут есть комментарии, то есть хорошо очень издано, уникально. Называется «Бхагавад-гита, как она есть». То есть, чтобы не было каких-то трактовок лишних, она объясняется языком самой же Бхагавад-гиты. Есть комментарии, то есть языком самой же Бхагавад-гиты, ну и других там писаний, разделов. То есть там не выражается какое-то собственное мнение. Поэтому «как она есть» называется. Не то, что автор хочет свое мнение какое-то выразить, для этого использует Бхагавад-гиту. Это нехорошо. Эта книга, конечно, работает. Я вижу, что результат приходит. Все, кто ее читает, образ жизни явно улучшается. Факт. Хорошо, спасибо большое всем.